Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, гранёк Сережа.
Восемь часов 38 минут, среда, 15 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Алексей пишет: доброе утро, как прошло 14 февраля? Ну как, ну сходили в ресторан с супругой. А чего? Ходили в ресторан, ели оленину. Оленину очень вкусную.
Получилась
оленина. Стейк? Потом нам сказали, что напитки, ну, правда, мы спиртное не брали, напитки за счет заведения в честь 14.
И вы не брали после этого?
Нет, внимание. Особенно мы не пили, но еще десятый раз тебе говорю. Спиртное это не входило, а напитки какие-то там, брусничный чай, значит, еще какой-то клюквенный чай, какая-то фигня. И мы такие пили-пили. И потом она говорит: вы знаете, напитки за счет заведения в честь 14 февраля. Мы такие: ууу, как клево. Ну, сразу надо было просить еще, но мы не стали. Но мы скромные, почему?
А я? Ты? Отвезла вчера детей, значит, на спорт.
Спорт вечером. Это что? Что это спорт?
Бадминтон.
Биг спорт
бадминтон, да. Биг спорт, тренировки 3 раза в неделю. Что, по 2 часа, 3 раза
так,
в неделю.
Так, ты хочешь, чтобы они эмигрировали в Индию, я понял. Там это распространено.
Да если бы.
Она хочет, чтобы дети съехали
весь
в Индию.
Весь пьедестал занят Китаем. Китай, Сергей, да? Давно уже мировой. Да, Индия там уже вообще давно.
Глянь, что.
Да, а наша пара, кстати, стала чемпионами. Редкий случай наш.
Что
мужчина,
ты говоришь?
В бадминтоне. Последний раз в Англии, да. Ну, это ладно.
Ага.
Да. Ну, это так. А сама я поехала, взяла Тимофеечка, поехала в фитнес-клуб. Ну, пока есть время тоже позаниматься.
Чтобы он или чтобы ты?
Я.
А ты
ему 2,5 года. Куда
а
он?
Куда ты его сдаешь, пока ты на фитнесе
вот,
бросаешь его в бассейн?
Это самая большая проблема.
Да.
В этом клубе обещают все время, что будет какая-то сиделка в детской комнате, ее никогда нет. Мы заходим туда. Ну, я думаю, сейчас я его туда запущу, какие-нибудь мультики, либо с собой возьму там в зал. Заходим, а там, значит, мимы, как во Франции, встречают в этом фитнес-клубе, всех
как
там угощают фруктами, и сидит девушка, играет на скрипке.
Что ты говоришь?
Ну, она, причем так, я бы сказала, пиликает откровенно, так пум-пум-пум-пум. Ну, что-то такое свое, не очень виртуозное. Не виртуозное, но Тимофею это как понравилось. Он обомлел, мы с ним сидели, я его научила, значит, что надо хлопать, когда заканчивается песенка.
Она,
значит, и вот мы провели так, просветили, это все в честь Дня Святого Валентина. Конфеты пытались ему давать, я запретила. Эти мимо пытались сунуть ему конфеты. Вот. А потом я пошла и позанималась, ну, он со мной посидел там, посмотрела. И потом мы вышли, еще послушали скрипку.
Нет, подожди, ты мне расскажи о любви.
Да, это и есть самое настоящее.
Сейчас
потом
пока,
я забрала Катю с Федором.
Сейчас пока была забота, а любовь...
Потом мы забрали Катю с Федором, приехали домой.
В какой момент она стала любовь? Объясни мне, пожалуйста. Это все
я уложила детей спать,
это
вот моя забота.
Предварительные ласки все были. А где любовь-то?
Я детей уложила спать и заснула сама. Вот
и все.
Это было мое признание, да.
Да, слушай, знаешь, что я хотел сказать? Значит, почем нынче ленина? Да недорого, спокойно. Ленина дешевле много
для
чего.
Для народа, а ленина для народа. А знаете, вяленая ленина какая вкусная?
Слушай, мне писали про футбол еще. Вчера Барселона проиграла ПСЖ 0-4. Ребят, я об этом узнал от Уткина из его Фейсбука. Я горжусь теперь, что я знаком с Уткиным.
Да.
Ну, конечно, невероятно красочный человек, неинтересно с ним быть вообще, так сказать, он действительно очень остроумный, очень знающий и глубоко думающий человек, и очень хорошо знающий, как мне представляется, о футболе. Довольно много знает о футболе. Но я-то вообще ничего не знаю. И я сегодня френд-ленту, когда смотрел, там, ну, правду говорю тебе,
для вас любой.
В Фейсбуке.
Да, и что же он там смешно
написал? Я нашел Уткина, который там описывает все вот это Пари Сен-Жермен, Барселона. Боже,
и было интересно читать.
Невероятное эссе, невероятно. Ты знаешь, это меня поднимает над собой. Я поднимаюсь над собой, когда читаю Уткина. Я не понимаю текста, но это же, как если бы я читал на латыни. Понимаешь? Я, ну, на латыни я бы понимал что-то, но чуть-чуть. Но не все. Ну вот не все я понимал бы на латыни. Я бы чуть-чуть понимал. И я бы, читая, казался себе невероятно умным. Это примерно как биохимия, трактаты по биохимии или трактаты по физике. Даник,
мы с вами не дорастем уже.
Нет, мы можем читать, потому что буквы понятны,
Но по-монгольски мы тоже можем с вами читать.
Нет, по-монгольски мы не можем.
Ну почему же? Там кириллицу можно намастрякаться и очень быстро читать.
Значит, ну я Уткина читал с удовольствием. Мне хотелось встать. Беда в том, что я сидел. Это было как раз первое, что я делал. Сразу я сидел.
А так мы победили? Почему мы вообще об этом сейчас говорим?
Мы не победили. Мы победили себя, прочитав Уткина. Уткин прекрасен в Фейсбуке. Пожалуйста, прочитайте, товарищи, и все, и успокойтесь. Ну что, ты-то что тебя-то клинит? Ты же футбол не занимаешься.
Так я
вам
тоже говорю, может, что-то там случилось в футболе важное.
В бадминтоне все важное случается. Барселона 0-4. Барса проиграла 0-4.
Кому?
Кому? Пари Сен-Жермен. Об этом было сказано многократно перед этим, только что я тебе говорил.
А у меня мозг фильтрует же информацию. Он не пропускает лишнее.
Слушай, значит, про твой мозг. Секундочку. Стоит полностью 3 километра в час Тверская из центра. Что там случилось страшное и в Лефортовском тоннеле. Лефортовский тоннель. Там два ряда авария, на два ряда авария. Только я не пойму, в каком направлении, ребят. Напишите. Но Лефортовский тоннель попробуйте избежать, если это у вас есть малейшая возможность. Секундочку, я посмотрю сейчас. Клаустрофобы. Не знаю, кто-то здесь пишет из Лефортовского тоннеля. На самом деле, по-моему, внешний Лефортовский тоннель стоит, и там два ряда забиты аварий. А вот абсолютно драматично сегодня было на выезд Тверская из Москвы. Начинается практически от начала сразу. И до, значит, проезжаете Садовое кольцо и Маяковку, еще после Маяковки еще половину пути до Белорусской все стояло полностью, что-то там учинили. Мне кажется, там рукотворная какая-то история. 7373948, кто на Тверской стоит? Ребята, расскажите, почему 3 километра в час двигалась Тверская почти вся на выезд из города? 7373948, 7373948. Позвоните из этой пробки, если вы там. А, секундочку, зовите Уткина на передачу. Ну вот, мы не очень так разбираемся в футболе, как Уткин. Нет, мы не разбираемся. Мы боимся, что он под видом футбола расскажет что-нибудь не то, и мы ничего не поймем. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю.
Алло, здравствуйте, Сергей. Раскопаны там правый ряд. Заужит работы.
А скажите, пожалуйста, а что же вдруг в феврале копать-то взялись они?
Это... Вот без понятия, там разобран кусок бордюра и прямо ряду что-то долго.
Я
там,
понял. Да. Спасибо, спасибо. Мосводоканал разрыл Тверскую улицу. Мосводоканал разрыл Тверскую улицу. Ну так вот, это значит, и это значит надолго. Я не думаю, что они быстро управятся. А еще тебе хотел сказать быстро про, значит, День Святого Валентина. Потратили 14 февраля люди русские, Русь, Святаго, Святаго, Русь, Святаго Валентина, потратили, сколько сейчас почитаю? Более 1 миллиарда рублей на шоколад. Только на шоколад.
Я надеюсь, только на темный.
Темные, не знаю.
80%.
Не знаю. Вот я как раз не поручился.
Это не очень много шоколада. Знаете, какая очень подорожала, поэтому 1 миллиард на него много не купишь.
Шоколада, представляешь? Ну хорошо, просто интересно. И все. Смотри, значит, Трамп хочет назад Крым Украине. Ну и что? О чем это говорит?
Я сразу подумала, знаете, о чем, когда это увидела?
Трамп.
О том, что Трамп.
Наш родной Трамп,
которого мы пропихнули, можно сказать, мы туда,
его, да,
в кресло
не
посадили.
Хотели Хиллари, зачем нам это Хиллари, пусть идет Трамп. мы с Меланией, со всей,
значит, подкрутили там все, что
надо было. С красивыми славянскими женщинами прекрасными, правильно?
Иванками, да.
Иванка, Мелания, все на свете, понимаешь?
А мне показалось сразу, что он просто... Действительно, наверное, очень умный политик, который решил оставить крючок, не сбрасывая его, чтобы иметь все время вот эту педаль. Ну, как он ее не
он
убирает.
Злой оказался. Он оказался злой человек. Злой, злой, а был добрый. Все время, когда избирался, был добрый, да, и за нас был. Ну, как такое, а?
Да, но он и сейчас за нас. Он и сейчас за нас.
Сейчас
он
за нас,
хочет,
да?
Он, как отец родной, хочет нам добра. Понимаете, он знает, как правильно.
Какой кошмар. Скажите, пожалуйста, вы разочарованы 7373948. А Трамп требует, чтобы мы вернули Крым его, с его точки зрения.
Но он не требует, он что-то так выразился же очень, что...
Что?
Давайте цитату.
Белый дом сообщил о надежде Трампа.
Да.
О надежде Трампа на возврат Крыма.
Да.
Президент США Дональд Трамп ждет от России деятельного участия в деэскалации конфликта на юго-востоке Украины, да, и возврата Крыма. А?
Да.
Ждет. Ждет как что? Waits или ждет как expects? Или what?
Looking for.
Looking for?
For your reply. Да.
Вот как он ждет? Мне очень интересно. А президент Трамп ясно дал понять, далее кавычки открываются. Президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство,
да,
займется деэскалацией насилия на юго-востоке Украины и возврата Крыма, от России деятельного участия в деэскалации и возврата Крыма. Все, ждет от России возврата Крыма. Если убрать юго-восток Украины, бог бы с ним. Что ждет от России возврата Крыма? Вот что.
Да, а? Больше всех это задело.
Скажите, пожалуйста, вас Трамп уже разочаровал или все еще нет? Вас Трамп разочаровал.
Сейчас теперь, купить наклейку «Трамп чмо» я могу? Вопрос в интернет.
«Трамп чмо» уже появились наклейки или нет? Слушай, давай, начать голосование. Трамп вас разочаровал. 134-27-35. Еще надежда есть. 134-27-36. Трамп вас разочаровал. 134-27-35. Надежда еще есть. 134-27-36.
Вот на сайте Винил Маркет уже есть такие.
Трамп чмо уже есть за 90 рублей. 90 рублей наклейка. Вот корзина.
Но она маленькая. Это 20 сантиметров на 2 сантиметра.
20 на 2.
Можно 95 на 11. Это метр.
Ну-ка,
это
пожалуйста.
На 250 рублей.
250 рублей. А, так это полоска.
Это полосочка.
Это полоска.
А вы хотели как?
Нет,
а вы хотели панораму?
Я хотел. Ну, подожди. А ты знаешь, что еще на бампер можно такие вещи клеить?
Ну, да. Так это же та же самая полоска.
Та же полоска.
Да. Ну, Обама чмо по-прежнему в продаже, я
хочу
сказать.
Чмо. А Хиллари чмо нет?
По-прежнему. Обама в унитазе.
А?
Вот я смотрю здесь. По-прежнему в продаже есть.
Наш Винни-Пух противоамериканского еще есть. И виниловая наклейка «Муха».
А почему это так, виниловая наклейка
«Пожиратель муха»? Бензина есть неплохая наклейка тоже. «Пожиратель бензина».
Ну, тут есть на выписку из роддома, дети в машине.
На выписку из роддома. Покажи мне, какие есть наклейки. Покажи.
Спасибо. Ну как,
я тебя люблю.
Еду за сыночком, еду за дочкой. А вы что, не видели на машинах это?
Нет,
они потом
никогда.
Долго так обветриваются.
Нет, у меня родился сын. У меня родилась дочь. Спасибо, любимая.
А но здесь креатива нет
зимняя,
практически
есть, молодая
никакого.
Мамочка.
Нет,
спасибо,
надо...
любимая, за сына.
Самое страшное, ой, МЧС.
Слушай,
пожарная.
Мы, а имеем дело, мы имеем дело с невероятно сентиментальными людьми. Итак, вы разочаровались в Трампе, 134-27-35. Еще есть надежда, 134-21-36. Вот, говорим об этом по телефону. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Анастасия. Сергей, вы знаете, есть маленькая идея. Отправить ему учебник истории и периодически напоминать про Аляску. Я думаю, он успокоится.
А нет. А что вы напомните про Аляску?
А то, что они, насколько я знаю историю, наверное, двоечником был, но они же брали в аренду на 100 лет.
Нет, нет, нет. Там глагол seed. Я читал ее на английском. The emperor cedes the territory called Alaska. Это уступает территорию, называемая Аляска. Уступает территорию, называемая Аляска.
Ну, я думаю, это
читал,
не повредит их немножко подергать.
Не-а, никак, абсолютно, просто посмеются. Нет-нет, мы же уступили Аляску.
прийти на Аляску и разрушить
я
там
читал договор, Анкрич. Я вам много раз его цитировал, но, наверное, это как не было я при этом слушателя конкретно. Там император всея Великое Белое Малое Княжество Финляндского cedes the territory called Alaska, не имея возможности защищать ее и осваивать.
А у вас не была мысли, как же Аляске повезло?
Не имея возможности защищать ее и осваивать. Вот, вот так. Это прям сразу вот в договоре, если вы читаете договор о передаче Аляски, то там именно cedes передает, уступает, да? Уступает.
Да, я думаю, что сейчас у нас есть возможность защищать и осваивать Аляску уже. Ситуация изменилась.
Теперь есть, да?
Мне кажется, можно вполне сказать, у нас скоро гиперзвуковые ракеты с индусами будут совместно.
Почитайте договор, почитайте договор, не слушайте ерунды, ладно? 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей, Анастасия, да. Юрий, Москва. Я не голосовал, потому что, ну, как бы я не могу даже проголосовать, почему? Потому что я, в принципе, не разочарован. Все нет. Кричали Трамп, 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 радовались.
Все,
но
все,
я почему-то
все.
Ни разу не сомневался.
А мы ухмылялись с вами, Трампа, а мы с вами ухмылялись. Да. Да, а мы с вами ухмылялись, потому что мы бывалые люди, знаем жизнь. Правильно? Останавливаю голосование, 38% разочаровались. Да, 62% нет. 62% нет, 38%. Пиши, пожалуйста. Вы разочаровались в Трампе. Теперь, да. Когда он требует вернуть Крым, вы разочаровались в Трампе. 38% да, 62% нет. 62% еще можно с ним поговорить. 7373948, еще есть о чем с ним поговорить. Да, здравствуйте.
Хотел сказать, что немножко разочаровался в нем по одной простой причине.
Давайте.
Почему он до сих пор не выгнал... из нашей страны всех негодяев, которые...
Из нашей страны? Как он может? Как он может выносить из нашей страны?
Ну мы страны. Же в рот ему смотрим, может, как хозяин.
А мы же суверенные, все. Мы же, рот, у нас суверенная демократия, суверенная.
Нам так кажется.
Спасибо. Так, подожди, разочаровались в Трампе? 38, да? Нет, 60, да, надо написать, ничего не пишет. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
О, добрый, Алексей Фрязин.
Здравствуйте, здравствуйте, Алексей.
Честно, знаете, вообще никак не поменялось мнение, потому что торговля. Потому что заброс уже с другой стороны, как каким-то его помощником, это типичная торговля, типичного такого торговца.
Пресс-секретарь Белого дома выходит. Пресс-секретарь...
Ну, как человек выходит? Известен в том, что у него его подчиненные меняют свое... Точнее, закинут разные мнения,
а
в том же...
Так, нет, вы путаете штаты с Украиной. Это на Украине всякий дуду свое дудит.
Да, не скажите, а почему же? У Трампа поменялись мнения, и достаточно как бы он...
Трамп никогда не менял своего мнения. Он очень последовательный человек, настолько последовательный, что его даже не волнует сопротивление Конгресса, там, чего бы то ни было.
Ничего жестко не говорил про Крым и про Украину.
А теперь сказал.
Потому что выжидает.
А теперь сказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Пресс-секретарь Белого дома говорит не от своего имени. Я говорю, не путайте с Украиной.
Нет,
на Украине,
не боится места.
На Украине каждый человек... Украина имеет весьма рыхлую политическую культуру. Если вообще то, что есть на Украине, можно назвать политической культурой. Я думаю, что Украина и политическая культура – это антонимы. Значит, на Украине действительно каждый человек выходит и кричит, чего хочет. Вообще, чего хочет. Просто от балды. Понятно. Но Америка и, например, Россия – это страны с выверенной политической культурой, с очень четкой, традиционно устоявшейся политической культурой, понимаете? Даже в самые 90-е, не знаю, какие-нибудь, в 92-м году Россия сохраняла величественную политическую культуру во всем. Правда. Значит, я тебе говорю, я отвечаю. Но протокол у нас, протокол жесточайший там. Абсолютно. Значит, и сейчас это тем более неоспоримо. Поэтому, когда говорится пресс-секретарь Белого дома, он точно не говорит просто так, потому что ему впендюрилось. Нет, ребят, это Америка, это не Украина. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Знаете, я вот полгода жил в такой эйфории до сегодняшнего дня, да?
Да.
Вот, каждое утро вот мы думали, как проснулся Трамп, какое у него настроение.
Да.
Пытались выдать желаемое за действительное. Он говорил, я разберусь. Наши говорили, что вот, все, он там чуть не признал Крым России, да?
Да.
Вот так было. Ну, вот, мне хочется продолжать, да, продолжать жить так же, поэтому давайте сделаем вид, что просто неправильно его поняли сегодня.
Да, то есть нам нужно не слышать такие вещи.
Да. Ну, просто как-то это неправильно поняли.
Да не стоит, знаешь, какая, бывает жена, когда ее муж побил, а так-то она его любит. А так-то любит. Она говорит, да не стой, ноги встал. Побил, ну что. А?
Ну да.
Ничего особенного. А, Настя, как бабенки-то извиняют мужчин? Бабенки.
Не знаю, может, они верят, что что-то поменяется.
Бабенки извиняют мужчин. Например, он ее врезал в ухо хорошенечко кулаком. Ее спрашивает, подруга или мама, ну что же ты,
почему
долго ты...
Долго ты будешь терпеть.
Она долго? Говорит, она говорит, ну он не стой ноги сегодня, встал просто. Ничего,
нет, я думаю, не так. А? Так слишком тяжело жить.
Да?
Да, нет, она думает, что больше такого не повторится.
Конечно, больше такого не повторится.
Он же обещал, извинялся.
Трамп не уже, а Трамп извинится. Конечно, сейчас Трамп позвонит и извинится. Скажет, извините, пожалуйста, я вообще говорю, ну, кстати, вот по случайности. Ну, ляпнул.
Нет, а нам теперь что делать? Как теперь нам жить с этим? Все спросить, как, что? Мы не будем урегулировать на востоке Украины конфликт? А если мы его сделаем, конфликт урегулируем, то не хватит ли это для прощения нас за Крым теперь, перед мировой общественностью?
Нет, мама, почему? Крым отдельно идет по списку, ужасному, кошмарному списку, которым нас загоняют, ставят к стенке. Давай говорить об этом после 9. После 9, а сейчас в движении. На востоке, я хочу сказать, смотрите, Новокосинское шоссе, например, там движения нет из Москвы, но это удивительно. Балашиха тоже из Москвы, прямо от МКАДа не едет, потом есть чуть-чуть там ползет, потом опять не едет до центра Балашихи и даже далее, там какие-то аварии. И это по щелчку въехать, наоборот, тяжело, там в восточном тяжело. Понятно, да, это на востоке. Значит, Кремлевская набережная стоит нафиг, совсем прочно, очень прочно. В Лефортовском тоннеле авария, две машины заняли два ряда, либо больше, не знаю, машин, но два ряда не едет в Лефортовском тоннеле. И, наконец, Тверская, Мосводоканал разрыл ряд, целый ряд разрыл правый. И поэтому там такой сегодня веселуха. И из Москвы, соответственно, по Тверской нельзя выехать. 9 новости.
Сережа Пастушок поиграет,
гранья дров Сережа.
Девять часов пять минут, среда, 15 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе утро.
Да, всем. Маму будем вспоминать как ангела-хранителя. Говорит, 33-й. Вот это и я говорю. Всех будем вспоминать как лучшее, что с нами было. Всех будем вспоминать. Я говорю, сейчас, я много раз вам говорил, уже 8 лет подряд, нет, 12 лет подряд. Сколько я на радио? Февраль,
давно.
Мама, я с 5-го года на радио, соответственно, 12 лет. 12 лет я на радио. Товарищи, 12 лет я вам говорю, питерских филологов, юристов из Петербурга будете вспоминать на коленях, в слезах. Плакать будете, говорить, вернитесь, филологи и юристы, где вы, добрые филологи и юристы из Петербурга? Понятно, да?
Да.
И Обаму будете в слезах. Вернись, наша Обамушка, голубчик хороший, умненький.
А вы видели эти фотографии Обамы после как это не отставка, как это называется, после, ну, вот как, сейчас.
Ну, что,
вы видели, после... как он отдыхает?
Он отдыхает.
Интернет же, как говорят, взорвали эти фотографии. Он там лежит, загорает, счастливый. счастливый, красивый, с какими-то актерами там голливудскими, они там болтают о чем-то, вы видели, да?
Да.
То есть ему хорошо, понимаете?
После ему хорошо. Того, так, что я тебе объясню, когда ты очень-очень занят, очень-очень востребован, тебе хочется отдохнуть, но первый год хорошо отдыхается, первые полтора года отдыхается уже
со
знаком вопроса, да? Первые два года отдыхается трудолюбиво, но уже не хочется. Через два года даже и трудолюбиво отдыхать уже не хочется. Просто уже звереешь, уже вздрагиваешь.
Хочется работать.
А? Хочется работать. Чертовски хочется работать. Поэтому Обама поотдыхает немножко. Сейчас отмучился, да. Пойдет сенатором, пойдет еще кем-то. Ему хочется работать. Конечно. Конечно. Но... сволочь всем не очень, а ему хорошо. Это и про Обаму, разумеется, мне кажется. Давайте говорить про Трампа. И вот что мы говорим про Трампа. Представитель Белого дома. Представитель Белого дома, напомню вам, не говорит все, что ему впендюрится, а говорит важные вещи, с моей точки зрения, согласованные с руководством. Что, и он говорит прямо, что Трамп, именно Трамп, ждет от России возврата Крыма. Внимание, там две вещи. Ждет России, а... деятельного участия в деэскалации конфликта на юго-востоке Украины. Б. Ждет от России возврата Крыма. 7373948. Что теперь с этим делать? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Недавно мы с вами обсудили, что вот Трамп поставил себе задачу стать президентом.
Да.
Стал. Что
да.
дальше?
Он должен стать вот президентом сейчас... всех теперь.
Да. Вот правильно? Сейчас не может миром правлять.
Почему? А кто может управлять?
Это интересная концепция. Вот продолжайте.
Управлять уверенный в человек в политике, который знает, с кем, как себе... Он просто сейчас находится среди розы ветров, куда ветер дует, он в ту сторону и крутится. Не более того.
Вы имеете в виду политика как человека миссии?
Да.
Человека
он
миссии.
Он должен... это величайшая страна планеты. Там должен быть человек...
Можно я объясню, Настя? Настя, давайте. Я объясню нашего слушателя тебе, потому что мнение нашего слушателя совпадает с моим. Действительно, бизнесмен идет иными горизонтами. У него иные горизонты. У любого бизнесмена. Есть ли бизнесмен?
Критерии бизнеса изменились. Вы знаете, последнее исследование о том, что не прибыль ставится во главу угла у бизнеса сейчас, а счастье человеческое. Вы об этом знаете?
Счастье чье?
Когда человек идет зарабатывать деньги, посмотрите, я сейчас решу зарабатывать деньги, наконец, уже.
Давай.
Вот, и я когда задамся вопросом, как это сделать, это я себе делаю деньги, хочу заработать. Я знаю точно, что я деньги смогу заработать, только дав людям счастье.
Дав людям
если
счастье.
Они не будут получать счастье от меня, то они мне денег давать своих, соответственно, не будут.
Да.
И это новый концепт. Если ты понимаешь, если ты через это приходишь к бизнесу, через счастье, то...
Я тебе объясню, чем это отличается от политики.
Чем это отличается от политики?
Да. Политик говорит, я пришел дать вам боль, и за него голосуют. Политик говорит, я пришел дать вам страдания, и за него голосуют. Политик говорит, я пришел дать вам войну, и за него голосуют. Ты знаешь такие случаи в истории?
Ну, я сейчас вот начинаю думать, и думаю, что про войну, наверное, может быть.
Я пришел дать вам войну, справедливую может войну, быть. Где вы погибнете, а ваши дети будут счастливы. И так далее. Понимаешь, То есть политик мыслит иными горизонтами. Ты не понимаешь, вернее, ты понимаешь, но просто сейчас, наверное, в полемическом задоре пытаешься мне противостоять в этом вопросе. Но бизнес, подожди. Бизнес мыслит иными горизонтами. У бизнеса горизонт планирования. Это горизонт кредита. То есть у тебя кредит. Да? У тебя кредит. Что такое бизнес? Мы с тобой договорим.
Я думаю, как сделать счастливым людей.
Настя, секундочку, причем? Хорошо, счастливый.
Придумала.
Настя. Подожди, мы с тобой девелоперы. Трамп девелопер. Трамп-девелопер.
Строим недвижимость,
Трамп-девелопер.
Да.
Вот его опыт, экспириенс.
Да.
Я сам жил в Трамп-тауэр. First West, First
еще
West Central
актер.
Park.
Да.
Ладно. Он девелопер.
Да.
В основном. Трамп Тауэр – это самое знаменитое его произведение. Да? Значит, он девелопер. Мы с тобой решили строить здание. Значит, мы пошли, и у нас есть чувак, у которого есть землеотвод. Он связан с властями. Ну, он нормально входит к властям. Понятно?
Да.
Хорошо. Мы с ним договорились, что мы его берем в дело. за то, что он нам землеотвод дает. Мы идем к банкиру.
Так ли делается в Америке, да?
Да, так тоже. Делается в Америке, да, конечно. Хорошо. Так делается в Америке. Как на Коламбос...
Или там на аукционе
как на Коламбос Сёкос ни с хрена в 2000 году поставили небоскреб еще один, когда он туда не помещался никак, никогда в жизни. Там на Коламбос Сёкос никогда не помещал. Рядом с Трамп Тауэр, First West Central Park. Как там поставили?
Купили, наверное,
землю. Дорогая моя, получили землеотвод. Вот так же точно, как в Москве. Точно так же, одинаково, конечно.
Это меня утешает.
Да, хорошо, слушай меня. Плохо, слушай, да. Слушай. Мы с тобой решили построить Трамп Тауэр. Мы с тобой, значит, договорились с чуваком, у которого есть землеотвод и крыша.
Да.
И крыша. То есть, в принципе, что на него не посягнут. Потому что можно же потом оспорить, понимаешь? Запятание там еще что-то. Значит, мы с тобой пошли. Я тебе говорю, у меня есть чувак нормальный там в банке. Нормальный чувак. Я знаю там зама у Грефа. Понимаешь, мы встречаемся с ним, например, ездим на мотоциклах вдвоем. Понимаешь?
Да.
Там куда-то. В Марокко ездили вот зимой. Катались на мотоциклах по горам Атласа. Все, я знаю. Пойдем. Федя, здравствуй, Федя. Все, прекрасно. Нам надо такой-то баблос поднять. Он спрашивает, как у вас горизонт, когда вы будете отдавать? Мы говорим, нет вопросов, мы строимся 2 года, но со всеми пирогами. Начинаем продажи через там, полтора, там, да, через год. Угу. Значит, у нас уже пойдет копейка. Скинем все, потому что это очень востребованное место. За 5 лет отдадим. Ну, за 5 лет мы должны отдать. Ну, не 25, правильно? За 25 русские тебе вообще не смотрят. У русских нет горизонта 25 лет. Нет такого горизонта в России.
Я не знаю,
нет делать. Такого я горизонта в России.
Нет, 25. Я знаю, что отвечаю, за рубежом намного
нет
дольше.
Такого, я тебе объясняю. Что нет такого горизонта. Нет такого горизонта в России.
В России нет, а там-то
в России
есть.
Максимальный горизонт, максимальный 5 лет. Больше не существует горизонта. Все, значит, мы с вами на 5 лет. Хорошо, ну слушай дальше. Вот это и есть бизнес. Вот это и есть бизнес.
У нас
на Западе,
там-то нет.
Совершенно. На Западе есть дальние горизонты.
Там поколениями.
Горизонт все равно планирования бизнеса, ну пусть 20 лет.
Да.
20, Настя, да. Через 20 лет все это сменится нахрен, да. Уже будут электрокары,
конечно.
Роботы и прочее. Больше 20 не имеет смысла планировать.
Да, разумеется, да.
А что такое политик? А теперь что такое политик?
Да.
Что такое политик? Я тебе приведу Данка, образ такой.
Давно забытый.
Который ведет людей через страдания.
Куда?
Никуда, он не знает куда. Он же не знает куда. На хорошее место. Он не знает куда. Данка ведет людей, Горьковский, на хорошее место. Сквозь темноту и страдания. Они идут страдая, голодая, умирая от голода, холода, претерпевая превратности страшные.
Хотите спросить у людей, с кем они хотят идти?
Внимание, я тебе объясню, с кем они хотят идти. Они
с
хотят
богатым,
идти
с уютным бизнесменом?
Всегда хотят идти с политиком.
Или
всегда.
С политиком в страдания и кровь неизвестно куда.
Да. Людям нужен политик, который придет и скажет, я пришел дать вам правду, страдания и войну. И они пойдут за ним.
Ну, почему парадокс? Почему так?
Потому что люди не могут жить без страданий войны. Ты что-то не понимаешь, что ли?
Ну, достаточно страданий в их личной жизни, мне кажется, 14 февраля этому пример.
Ты ведь не первый день живешь на свете. Ты понимаешь, что людей... Ты помнишь фильм «Матрица»?
Да.
Фильм «Матрица». «Матрица» не первая, говорит архитектор, когда Нео к нему проникает. «Матрица» не первая.
Да.
Мы построили сначала матрицу, где люди были абсолютно счастливы. Просто все время счастливы. Это же легко сделать. Просто пишется программа, где они все счастливы. Люди не могут жить в ней, выживать. Людям надо несчастье, страдания. Обязательно страдания нужны. Люди без страданий не могут жить. Они неполноценные эмоциональные.
Им не надо их создавать
они эмоционально.
У людей несчастье, Значит, и так получается. Сама смерть в конце жизни кажется им самым большим несчастьем.
Ты «Матрицу» не смотрела?
Хорошо. Я даже читала статьи.
Когда он архитектор говорит, что это не первый проект «Матрицы». Нам пришлось для эффективного функционирования человека создать страдания.
Да.
Человек не может жить без страданий. Не может. Потому что он живет неполноценно без страданий, понимаешь? Если я приду и скажу, Настенька, у тебя будет все, мягкая туалетная бумага,
да.
Там за окном все время будет Калифорния.
Да.
Все, птички.
Весна,
птички. Причем будет за окном Калифорния по климату, а визуально будет Флоренция.
Нет, Россия пускай будет, очень красиво
Тоскана.
Здесь.
Нет, не надо, Тоскана красивее. Значит, у тебя будет Тоскана, а климат калифорнийский. Или как Тоскана, например, в апреле, конце апреля, примерно вот так. Понятно? Хорошо? Значит, все я здесь сделаю. У тебя никогда не будет ни болезней, ничего, вообще ничего. Понятно, да? И ты будешь вот так жить. Настенька, да. Ты согласишься, Настенька, только ты через 5 лет повесишься в туалете. Ты повесишься в туалете с видом на Тоскану. Потому что человек,
живую,
без,
да?
Да, человек без страдания не может жить. Не может. Ему нужно страдание. Ему нужно идти сквозь побиваемые хлыстами, каменями, ради правды. Понимаешь, это и есть политика. Если вы слишком долго не спорите, потому что я буду спорить так 4-5 часов подряд. Но это ты меня кажется, не переспоришь. Ты меня не переспоришь. Я тебе больше скажу. Гитлер победил на выборах.
Он никогда не говорил.
Гитлер победил на выборах.
Да.
Он вел их конкретно к войне. Это понимали все. Реваншист. Гитлер победил на выборах.
Да.
Я должен что-то еще добавить? Мне промолчать?
Страшные вещи вы говорите. Все, молчим дальше.
Окей. Гитлер победил на выборах.
Да, я помню.
Каждый человек в Германии в этот момент, каждый, абсолютно каждый, знал, что он ведет их к реваншистской войне и страданию. Каждый. Это выбрала нация.
За что голосовали мы?
Значит, поэтому за правду мы голосуем. Русские голосуют всегда за правду. За правду истину. Понятно? За правду, как высокоморальную правду, хорошую правду. Где мы правы, а все остальные идиоты.
За то же самое голосуют американцы, кстати, абсолютно. Мне кажется, вашими словами.
Как ты угадал. Ну, конечно. Значит, внимание. Поэтому Трамп, вот что говорил наш слушатель, я тебе объясняю уже 10 минут. Наш слушатель сказал, что бизнесмен и политик — это разные люди. Бизнесмен не может быть политиком. Кроме этого, и это я читал уже в другой работе, сейчас не могу...
Все наши политики, они же бизнесмены, или я что-то путаю? Извините, я что-то не поняла в этой жизни. Вот Воронилка.
Какой-то умница. Потом, Настя, потом, чуть позже. Значит, Трамп бизнесмен, конкретный бизнесмен. А он, кстати говоря, смотрит на людей тоже, как бизнесмен,
да.
Что их можно просто уволить любого, правильно, и все. Поскольку да, они у него получают премию, нафиг он будет терпеть болтунов там каких-то,
конечно,
и прочее, правильно?
Да.
Ну, он считает, что всех можно уволить.
Вашими словами, можно сказать, пердунов, да?
Да, абсолютно.
Лишних,
совершенно верно. Значит, Трамп считает, что они все получают у него зарплату и премию. Понимаешь, он много лет...
Я с ним внутренне согласна. Вот, Сергей, я себя ставлю на место Трампа,
потому что самое чувствую. Бизнесмен, любой, который на рынке имеет киоск, торгует керамической плиткой, бизнесмен заходит, у него продавец, Ахмед, он говорит: Ахмед, вот здесь вот лужа капает, почему не убрал? Ахмед говорит: а я, он говорит, уволен, пошел вон отсюда, Саид, заходи, второго зовут, понятно? Вот этот образ мысли бизнесмена, он идет короткими путями, горизонт планирования у бизнесмена короткий, у политика горизонт за горизонтом. Он ведет нас в будущее, за горизонтом, в том смысле, что он ведет тебя не к цели, не к флажку на холме, а к воображаемому флажку за горизонтом, там, где он не был, когда Данка вырывает свое чертово сердце и говорит: идем все в жопу, говорит Данка. Люди с восхищением и восторгом идут на страдания, мучения и голодную смерть.
Нас обманули.
Люди с восхищением идут на голодную смерть, на смерть от лишений. С восхищением. Если бы Данка был бизнесменом, он бы сказал: ша, сейчас папа скажет, ставим лагерь, все идут нафиг. Что такое? Ищите дрова. Вот же сказал бы Данка, если бы он был бизнесменом.
И я.
И ты сказала бы так. И даже я бы так сказал, может быть, в некоторый момент. 7373,
а? Но ведь может быть еще такая ловушка. Мы, может быть, обманываемся насчет того, что все шли за Данко, потому что нам так говорили, что за ним все шли в волосатую какую-то темную.
Ты не знаешь метафору.
Сущность.
Боже, она дремучая женщина. Все, женщина, нам не можем, мы не можем ввязывать по 15 минут в очевидных вещах. Политики, закончи и скажи мне «да». Скажи мне «да». Политики «да» предлагают страдания. Скажи мне.
Да.
Да. И да, люди этого хотят. Да. Да. Сколько я? 15 минут показывал. Опять, что ли,
Люди этого...
Хотят. Люди хотят страдания. Люди голосуют за войну.
Вероятно,
люди голосуют за героическую смерть. Люди... Да, это делают люди. В истории. Откройте учебник истории. Ну что вы за дикие люди? 7373948. С кем я разговариваю? Мещанка. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте.
Тоже живу время от времени там в Палате, на Саниитом.
Что я вы в какой-то момент вы пропадаете звук?
Одну секунду.
Аношка, мещанка до мозга костей, говорит жук. Слава богу. Ну, наконец, я наконец всех убедил. Я 8 лет вывожу ее на чистую воду, эту Аношка. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Чепуджиро. Смотрите, Сергей, я в принципе согласен кризисно вот с вашим слушателем, ну и с вами, соответственно. Но только с одной такой поправкой. Это мое видение. Да, мне кажется, да, что, в общем-то, политики идут во власть, да, для того, чтобы получить деньги. А люди богатые идут в политику для того, чтобы получить власть. Вот я это вижу вот так. Ну вот, что теперь касается заявления там Трампа, то в принципе это опять-таки вытекает из первого тезиса. Я бы не стал серьезно относиться к его заявлениям по одной простой причине, потому что слово бизнесмен, я не знаю ни одного долларового миллиардера, вы знакомы лично, да, но долларовых миллионеров я знаю, то есть, ну да, я знаком.
Да.
Ну вот, я могу вам сказать, что у них ни слова не стоит вообще ничего. Он вам скажет все, что угодно, если в данный момент, это касается вот его интересов.
Ситуационно выгодно.
Да. Да, то есть ему выгодно, он скажет вам все, что угодно. Но вот если ситуация изменится, да, по лучшему случаю он скажет, в тот момент мне было выгодно, да.
Вот если позволите, скажет, вот я полностью солидаризируюсь с Александром Фельдманом, который пишет вам: подлинный политик идет во власть ради собственной власти. Вот я тоже так считаю. Я считаю, что власть настолько гигантски выше денег, она настолько
конечно,
но вы говорили ради денег. Значит, подлинный политик идет в политику только ради власти. И во власть идет только ради власти. Потому что власть невероятно выше денег. Невероятно. Ну, это как небо и земля, понимаете? Деньги вообще ничего. Ну, что такое деньги? Ну, просто смешно. Во-первых, это ресурс. Это просто ресурс. Притом возобновляемый. Да? Возобновляемый ресурс, который снова вдруг возникает. И это совершенно необязательный ресурс, как мы знаем. Мы знаем, например, что Христос получает власть, не имея ни копейки за грошо, не имея ни копейки за душой. Он там превращает, правда, воду в вино и, значит, еще что-то делает там, ходит по воде. Ну вот. Но в смысле денег у него нет, например. Ну, правда. Понимаешь, ему он получает власть над душами людскими. Власть над душами. Поэтому власть настолько выше денег, несопоставимо выше денег, что смешно даже сравнивать. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я житель Украины, Бердянск.
Здравствуйте.
И вот по Крым вы говорили, что да. Спайсон, наверное, Спайсон накурился просто поэтому...
Не-не-не, мы не говорили такого. Что вы нам приписываете? Подождите. Вот это украинская эстетика. Простите, пожалуйста. Я не говорил слово «спайс». Я не говорил слово «спайсер». Шон Спайсер — это имя пресс-секретаря Белого дома. Не выдумывайте, пожалуйста. Вот я окунулся вдруг в Украину. Ужасно. Возвращаемся в Россию. Прошу вас. Продолжайте. Пожалуйста. Продолжайте, да.
Да, в Россию. Что делать с людьми, которые в Крыму проживают, которые проголосовали? Я со слезами на глазах смотрю фильм «Крым. Возвращение домой».
Да.
Отчасти смотрю просто и плачу. Да. И Бердянск тоже хочет в Россию. Как быть вообще вот простым людям-то?
Нет, предать людей никто не предаст никогда в жизни. Мы думаем, как нам быть с Америкой, на которую мы надеялись. Никто ее не предаст. О чем вы говорите?
Да, вот от Хиллари Клинтон.
Нет, не существует. Не существует. Нет.
От Трампа не все.
Я вам говорю твердо, потому что я разбираюсь в политике. Я сейчас не свои клятвы даю, а просто даю экспертную оценку, потому что я разбираюсь в политике. Не существует параметров обсуждения возвращения Крыма. Их не существует.
Правильно.
Нет, неправильно, а просто их не существует. Ну, и нет таких параметров. Нет. Понятно, да? Нет. Ну, как бы вот нет. А там, мы не знаем, может быть, если, так сказать, там Земля слетит с оси и вдруг начнет колотиться об Марс или еще что-то и так далее, я про это рассказывать не буду. Но в сегодняшней действительности параметров обсуждения возвращения Крыма не существует, их просто нет. Но сразу возникает параметр отношений с Америкой. Мы будем жить без Америки, мы будем жить против Америки, как мы будем жить? Если они ставят вопросы отношений с нами конфронтационно, то нам надо жить без них и против них, или как? Вот о чем я вас спрашиваю. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, у меня такой вопрос.
Давайте. А вы вот как-то с вопросом улетели вдруг. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей Настя, здравствуйте.
Владимир, прошу вас, да.
Значит, смотрите, ну, внимательно слежу, интересно просто, до Америки занимаюсь там с самого студенчества, очень интересно.
Да.
И читаю много, есть много материалов. Внутри администрации Трампа происходит масса интереснейших вещей, и этот Флинт — это только начало.
Да.
Значит, вот если говорить об оценке, вот моя личная оценка, Трамп шел туда не за властью, не за политикой, он шел туда поразвлечься. Вся его кампания сейчас это продолжается. Он смотрит только так, как он смотрится со стороны. Масса тому примеров есть, это, на эту тему можно говорить долго.
Да.
Значит, что касается вот этого заявления, Спайсер с обидой об этом говорил, потому что это заявление было сделано на фоне увольнения, ну, отставки Флина, и он начал разговоры о том, что, значит, вот как же так, там внутри неприятности. И он сказал, что его обвиняют, значит, сейчас Флина в пророссийской позиции, Трампа тоже, и сказал, вот нам особенно это обидно, потому что Трамп занимает жесткую позицию по отношению к России и требует, и дальше вот цитата, которая сегодня везде растиражирована.
Хорошо, хорошо. А что же дальше? Вот для нас. Для что это дальше, значит для нас?
Вот да. Для нас дальше, там, значит, как есть такое понятие, есть информация, как говорят источники внутри Белого дома, оно публикуется, что да. Трамп, пока находится его эмоции в общении со своими советниками, это гнев и удивление постоянно. То есть он не понимает, что происходит, что делать. Например, он в бешенстве по поводу иммиграционного указа.
Да.
Как же его заставили, как он говорит, подписать, не подумав, что будет дальше.
Да.
И внутри Белого дома существует 5, как говорят, минимум центров силы. То есть есть 5 людей, которые считают, что он лох и фраер ушастый, а мы-то будем и править, он будет делать то, что мы будем ему подсовывать.
Но тогда возникает ситуация, кто последний подошел. Вот эта ситуация, вы знаете, была в некоторое время, когда правил Ельцин, кто поймает в лифте. То есть, условно говоря, вы зашли к Ельцину в кабинет, да? А я зашел в лифте. И сказал, Владимир, а это вот все фуфел, это Володя
Боня. Да, кто успел последними? Вот он сейчас, вот, и там масса к нему претензий, люди, то есть там внутри полная каша. Мало того, что у него в голове каша, полная каша внутри. Первый визит его не бизнесмен, не политик, не дипломат Тиллерсон совершил куда? В Анкару. Не в Россию, не в Британию, не в Германию, даже не в Японию, в Корею. В Анкару. То есть там что-то такое происходит, каждый играет себе и считает, что этого дядьку я, значит, позабороду, и он только меня послушает. Следующее на увольнение – это пресс-секретарь Спайсер. Следующий – Конвей, госпожа, которая сказала, я за Трампа всегда, везде и всюду. И буду покупать только вещи его дочери Ивана. И мгновенно выступил директор по этике Белого дома, сказал, надо против нее начать расследование.
Это правда, что нас ждут сложные, веселые и необычные времена. Такое ощущение. Новости. Слушай, бывший депутат Государственной Думы от КПРФ Денис Вороненков, уехавший осенью 2016 года на Украину, объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Тема там такая, что он обвинялся в рейдерском захвате здания в Москве. И это шло расследование как-то ни шатко, ни валко, но пока он был депутатом, нельзя было. И потом он коммунист все-таки такой, ну какой-то очень всегда... Понятно, не стяжатель, весь такой. Но он, правда, миллионер одновременно, а?
Да.
Вот, и он... стали расследовать, когда он вышел из этой истории, из Думы. Стали расследовать по Байчей. И тут он отвалился, уехал.
Он на самом деле, его фамилия фигурировала, ну, в качестве там свидетеля ни в одном уголовном деле. И «Новая газета», удивительно, вы знаете, я думала, что «Новая газета» там приведет его интервью, которое на Украине дал, разоблачительное, да, которое мало кто видел. А я полезла в «Новую газету», а там весь его послужной список, в каких уголовных делах его фамилия встречалась. Прям хотите под заголовком. «Бегство Вороненкова». Ну, это, то есть, они начинают с конца. То есть, как он сейчас? Дело первое. Знакомство с засекреченным разведчиком.
Да.
Православные чекисты. Значит, это следующий подзаголовок.
Да.
Он имел славу решальщика. То есть, он начинал там какой-то бизнес.
Да.
Потом, значит, докладывал силовикам. Ну, как я поняла, очень грубо.
То есть, был связан, простите, с силовиками.
На бизнес, докладывал. Начиналось расследование. А он бизнесу предлагал решать их вопросы. Ну, и, собственно, за счет этого там как-то лавировал и фигурировал везде, но его самого никогда ни за что, значит, не судили. Агенты хотят в штат, агент хочет... Дело второе, три кита. Да. Помните три кита историю?
Да, конечно. Так, что? Три кита?
Да, да.
Так это тоже... очень старое дело. Почему? А он там кто? Он там кто?
Смотрите, вы не встретите.
Ты знаешь, что после публикации о трех китах погиб Щекочихин из «Яблока». Может быть, ты не в курсе. Это был наш коллега, журналист. Он был отравлен чем-то. Он публиковал что-то о трех китах. Смотрите. И потом был отравлен, как полагают многие. Да.
«Новая газета» пишет: «Вы не встретите фамилию Дениса Вороненкова в общем кадровом учете сотрудников ФСКН».
Да.
И по большому счету, даже сам факт того, что он служил в этом недавно расформированном ведомстве, должен был бы относиться к гостайне. Но Вороненков сам не раз этим хвастался, как и до своего бегства из России, так и в интервью украинским СМИ. В 2005 году он стал так называемым штатным негласным сотрудником ФСКН. Это особая категория оперативных работников, работающих под прикрытием. Вороненков получил звание майора, хотя, как говорят его сослуживцы, якобы представлялся генерал-майором и заместителем директора ФСКН. Тогда службу возглавлял Виктор Черкесов, в то время один из самых приближенных к Владимиру Путину силовиков. И именно своей работой в ФСКН Денис Вороненков объясняет сегодня проблемы в России и причину бегства на Украину. В то время ФСКН действительно занималась оперативным сопровождением громкого уголовного дела «Трех китов» о контрабанде мебели. В оперативных материалах действительно светились многие высокопоставленные сотрудники ФСБ, ну и так далее. Дальше читать или хватит?
Ну, хватит.
Ну, в общем, он какой-то имел отношение тут и там. Имитация разработки.
Он сейчас избирался, по-моему, в Нижегородской области. Во всяком случае, он выступал, всюду ходил.
Вот моя судьба практически один в один повторяет судьбу там маленького Суворовца. Я с 13 лет от Суворовца прошел путь до полковника. Служил в горячих точках, много где. Параллельно занимался преподавательской деятельностью. Имею более 20 лет педагогического стажа. Прошел также путь от простого преподавателя до доктора юридических наук, профессора. В настоящее время заведую кафедрой теории истории государства и права в университете. Депутату разрешено заниматься научной и педагогической деятельностью по совместительству. После 2000 года... Когда
я... Ну и так далее. Значит, он рассказывает, я сейчас объясню, он рассказывает это все перед электоратом, то есть он электорат убеждает за него голосовать, рассказывает всю правду.
Это... Они бы сейчас его приняли. Они знаете, почему не приняли? Они считают, что тогда, 18 сентября, за нас вообще проголосуют 100%. Вот из-за того, чтобы не давать нам лишних преференций, как бы это, они проголосуют.
Короче, он выбирался, он ездил всюду, выступал, по-моему, в Нижегородской области, насколько я могу судить, но я, так сказать, там не очень хорошо помню всю его судьбу. Потом была свадьба знаменитая, это тоже знаменитый эпизод. С Максаковой. Максакова...
Она оперная певица, она... в Лесенке, да, была, и запомнилась, да, всем, да, мемасиком, да, в интернете, как она поет гимн в Думе.
И еще был лозунг, который она установила, щит, прямо в Думе, большой щит, в котором, значит, она... Было написано: «Днем люблю...» Что-то такое. «Губы цвета абрикоса, тра-та-та-та-та-та. Днем люблю единороссов, днем люблю единороссов, ночью коммуниста». Что она, в смысле, что она днем работает на единороссов, а спит с коммунистом. А, нет, вот. «Губы цвета абрикоса и пою я чисто. Днем люблю единороссов, ночью коммуниста». Это в Думе был щит такой с этим четверостишием.
С таким признанием.
С таким признанием, да. Значит, это пара чудесная. Они оба не победили на этих выборах, на последних. И они оба уехали на Украину. Вот из-за того, что его преследуют по уголовному делу. И он сейчас дал большое интервью на Украине. Большое, да, интервью, в котором, собственно, говорит, что надо вернуть Крым, что вообще он не голосовал, что придется и так далее.
Да.
Ты читала это интервью? Ты делаешь сейчас лицо, я вижу, да. Хорошо, то есть, да, что ты не читала его, нет.
Да, ну давайте я сейчас
его открою. Найди его, пожалуйста. Так вон же и к вам на радио приходил, говорит мне Лимонадный Джо. Безусловно, конечно. Конечно, конечно. У меня член ли он совбеза, я не помню. Значит, на самом деле не помню. Но он был высокопоставленным членом российских элит, в том числе силовых элит, как вы понимаете. То есть он был силовиком, мощным силовиком, а одновременно мощным бизнесменом. То есть он как бы, он олицетворял себе множество талантов. Он, как вы видите, он только что говорит, что он профессор, преподаватель, завкафедрой. Профессор, преподаватель, завкафедрой. Если человек преуспел в науке, Этот человек преуспел в преподавании, потому что есть ученые, которые им не дано преподавать. Но Вороненков был не просто ученый, он был ученый, который еще может передать юношеству, так сказать, свои знания. Большой ученый, товарищи, профессор завкафедрой университета. Какого университета? Он был, не знаю, значит, может быть, МГУ? Давай, Вороненков, все-таки я, честное слово, я не думал, что об этом зайдет. Я сейчас посмотрю, Вороненков, этот самый, Вики. Значит, в каком университете он заведовал кафедрой, мы сейчас посмотрим. А он Вороненков Денис Николаевич, сейчас мы Википедию его почитаем, прям подробненько. То есть он преуспел во многом, он полковник. Он родился в Горьком, Горьковская область. Он полковник, он преподаватель, педагог прекрасный, он ученый, выдающийся ученый. Он мультимиллионер, в долларовой, конечно, долларовый мультимиллионер. И он силовик, он полковник, насколько я понимаю, секретных служб, да, так ведь?
Да.
Он полковник секретных служб. Видите, как много талантов вдруг сосредоточилось в одном человеке. Он окончил в 88 году с отличием Ленинградское Суворовское военное училище, он из Петербурга вдобавок. В 95 году с отличием и золотой медалью военный университет Министерства обороны Российской Федерации. 99 год, диссертация на соискание кандидата юридических наук, правовой нигилизм. 2002, Московская академия МВД. В 2002 году Минобразование, доцент. 2009 год, доктор юридических наук, судебный контроль в механизме разделения властей. Он закончил в Российской правовой академии Минюста РФ. С 5 по 99 год проходил военную службу в военной прокуратуре. Он еще и прокурор. Он силовик, он прокурор, он мультимиллионер, он бизнесмен, он педагог и ученый. Понимаете, как вдруг столько... Какой даровитый человек.
Какой мы человека потеряли. Ну, смотрите, я вам...
Какой даровитый человек. Он депутат, наконец, был.
Я бросила вам ссылку
да.
На статью, где есть ссылка на интервью, но у нас не открывается у меня, потому что у меня торы не стоят, а у нас закрыты украинские... ресурсы. Да, очень приятно. Да. Пойдешь по ссылке, а там тебе говорят...
Какой адрес украинский, скажи мне просто?
Цензорнет. А сейчас зашел, слушайте, странно. Сейчас почему-то щелкнулся нормально. Зашел. Да. Цензорнет. Вот.
Давай, читай.
Ну, вот прям что, начинаем?
Про Крым. Найди слово про Крым. Он про Крым рассказывает, что голосовали его карточки, что сам он не голосовал. Что это, конечно, безусловно, ошибка и так далее. То есть он
почему мы голосовали в 2014-м за присоединение Крыма. Ответ. Сам я не голосовал, за меня голосовали карточкой. Решение фракции КПРФ было голосовать за присоединение Крыма, и карточкой они проголосовали вместо меня, хотя доверенности на голосование я не давал. Затем я увидел, к каким тяжелым последствиям это голосование привело, и сегодня считаю это грубой ошибкой. Ошибка моя и ошибка России. И эту ошибку надо исправлять. И дальше еще читать. Я считаю, что последние захватнические войны закончились в 19 веке.
У меня есть вопрос к слушателям. Так. У меня есть вопрос к слушателям. Скажите, пожалуйста, Вороненков... Понимаешь, я хочу обобщить, а я думаю, имею ли я право. Мне стыдно. Мне стыдно обобщать, но все-таки у меня вопрос. Вороненков типичный представитель элит или он исключение? Нет, ну просто, вот, сказать, рядом с ним там сидят другие же люди. Вот они такие же, как Вороненков. Понимаешь, о чем
я
говорю?
Да. Ну,
я абсолютно типичный, так, говорит Ильич. Абсолютно типичный, даже. Говорит Александр Фельдман. У меня ровно этот вопрос. А один Вороненков предатель... Или вся российская элита полна предателей?
А как предатель? Он же, собственно, в чем его предательство?
Ну, он предатель. Значит, ну, он предатель. Давай так, нет. Ну это вообще не нужно. Значит, давай. Один Вороненков, подожди. Он работал в прокуратуре, он преподавал, все это преподавал, с кафедры кричал и так далее. Все это хорошо. Значит, давай. Потом он говорит, нет, это была ошибка. Слушай, значит, вся российская элита, вся российская элита.
Примерно такая же.
Это такой декоративный патриотизм. Подожди, сейчас я снова введу голосование. Начать голосование. А Вороненков, Денис Вороненков, исключение, он один такой, 134, 27, 35. Вся российская элита полна таких, как Вороненков. вообще состоит из таких, как Вороненков. 134, 27, 36. Вороненков один такой, 134, 27, 35. Он один такой. Там рядом с ним таких нет. Ну, нет больше таких. Вот он один, вот это вот, скажем так, вот специальный такой вот Вороненков. А 134, 27, 36, нет, вся русская элита полна таких, как он. Полна таких, как он. Завтра скинутся, и завтра просто вытрут руки и ноги, и все, что хочешь. Понимаешь, да?
Угу.
Это еще да. Лучшие из них, говорит 607-й. Это еще
да.
Лучшие из них, говорит 607-й.
Одни золотые медали, о чем говорят.
Отберите кормушку, заведите уголовное дело на... И далее перечисление фамилий, простите, значит, и прочих. Они тут же свалят за бугор и будут рассказывать, как их заставляли голосовать, как их заставляли по СМИ ходить и так далее, и так далее. Самое смешное, что за них будут продолжать голосовать, говорит Сандерс. Губерам запретили выезжать за границу насильно. И если им удается, то поносят там Россию, как только выезжают, говорит Серега Надым. Если припрет, все сбегут, и будут каяться, как страшный Путин их принуждал себе служить. А, значит, говорит Александр. Секундочку. Очень много сообщений. Спасибо большое. Судя, как быстро меняются портреты лидеров в кабинетах начальников, да, говорит Николай Любер. Еще. Очень много.
Они меняются, они уже, по-моему, давно не менялись.
У меня огромное число людей, огромное число людей проголосовало, у меня уже более 700 проголосовало. Я останавливаю голосование. Останавливаю, потому что процент не меняется. Запиши, пожалуйста. Вороненков, один такой, он скорее исключение.
Ну, я написала предательстве, уже,
в своем предательстве. 4%. 4%. 96%. 96%. Русская элита полна такими, как Вороненков. Она переполнена такими, как Вороненков. Мы не говорим все, да? Мы не говорим все. Ну, все. Все трудно сказать. Что значит все? Я не знаю, все. Не все, может быть, там сказать, кто-то один. Нет, русская элита переполнена такими людьми, как Вороненков. Это и есть типическое качество русской элиты. Значит, 96%. При огромном голосовании более 700 человек. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте.
Ну, у меня есть две версии. Первая — Вороненко предатель, вторая версия...
Вороненков. Его фамилия, давайте не меняйте, не надо фамилию. Играть фамилиями плохо. Плохо, не надо, так сказать, будьте вежливы. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Вот они все давали клятву, присягу Советскому Союзу, КПСС. И стали все вдруг эти ярыми, так сказать...
Нет, это давняя история, это произошло с ними 27 лет назад. Вы, наверное, просто, так сказать, да. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
День добрый, Сергей.
Да, да.
Ну, зря мы, конечно, проголосовали, сейчас они обидятся, и ускоренными темпами еще кучу законов примут.
Да, что мы вообще не думали, ни о чем не думали, запрещено было бы думать, да. Да.
Ну,
да,
создан запрет на скидки алкоголя, вот быстренько сейчас примут, чтобы только дорогой
да, покупать. Да, интересно. 7373948, 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Доброе утро.
Да.
Я Наджу.
Здравствуйте.
Я думаю, мы таких Вороненков еще много увидим, как только трон зашатается, рано или поздно это произойдет.
Да, да.
Я вот слышал на вашем радио, как он выступал приверженцем коммунистической.
Да.
Казалось немножко странным. Даже если бы он, допустим, не голосовал за присоединение Крыма, у него было время
отказаться,
но он этого не делал. В общем, такой флюгер, к сожалению, таких... Ну, конечно, большинство, но таких много.
Большинство? Нет, вы не сказали большинство.
Мне кажется, таких очень много.
Но не большинство.
Начало. Начало.
Но не большинство. А хорошо, а можете качество элиты? Хорошо. А сколько? Как 40%? Ваши ощущения? Я говорю об ощущениях.
Ну, мне сложно сказать. Биржа прогнозов не дает. Ну, как я могу в процентах?
Ну, да.
Процентов 60-70.
Я понимаю. Спасибо. Хорошо. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну да, они бандиты все. Вы же знаете об этом.
Продолжайте.
Что, нужно Ну, чтобы граждане это контролировали.
Ну, это же бандиты, подождите, бандиты бывают убежденными. Бандиты бывают убежденными. Бандиты, я думаю, слово бандиты означает в вашей речи люди криминального толка, да, криминального мышления. Но они тоже бывают убежденными. Там у Высоцкого, помните песня «Вы лучше лес рубите на гробы, в прорыв пошли штрафные батальоны». Даже шли воры, там, бандиты и прочее. Значит, штрафные батальоны всевозможные, да, негодяи. Ну, во всяком случае, в песне Высоцкого. И они шли, будучи патриотами. То есть бандиты тоже бывают разными, ну как бы.
Ну, все понятно, но где больше денег, там для них и родина.
Там и родина. Вот, собственно говоря, значит, они камуфляжно. Я так понимаю ваши слова, с вашей точки зрения, их убеждения камуфляжны.
Ну да.
Камуфляж. Носит камуфляжный характер. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Так, Михаил. Михаил, здравствуйте. Вы очень хорошо знаете. Вы очень хорошо, вы все-таки на Рублевке живете, знаете их, так сказать.
Да, лично. Да, я знаю, это там пробы негде ставить. Ну ладно, негде, дело не в этом. Да? Это судьба любого авторитарного правления. Помните, как дрожал пистолет в руках генерала Батицкого, когда Хрущев, Маленков, Булганин, Москаленко набросились на Берию, так?
Да.
Ну, это же понятно. Когда ты живешь, когда ты воруешь, а воруют в Думе все, кто может.
Понимаю, слово «все», вот слово «все», безусловно, никогда неправильно. Ну, зачем? Вот давайте, мы с вами серьезно взрослые люди.
Я могу защитить этот эпитет. Нет,
нельзя.
Потому что один реально ворует миллионы, а другой выступает по телевидению, говорит ложь. Это тоже нет. Воровство у нас
давайте.
С вами.
Ну, давайте.
Определенно.
Давайте так, скажем, что не все. Все всегда, никто никогда, давай, Михаил, ну я вас очень прошу, все всегда, никто никогда не употребляет.
Хорошо, я знаю вашу щепетильность, да. Хотя иногда некоторый излишний натурализм, я не критикую вас,
давайте,
мешает вам совместить эти два явления. Значит, смотрите, это судьба любого закрытого режима. Вон, да. Сейчас убили брата диктатора северокорейского. Когда человек ночью дома понимает, что все крючки на него имеются, и в любой момент он может превратиться, ну, в зэка, как у Люкаев, то этому человеку не до патриотизма подлинного. Понимаете, только в свободной стране, где есть разделение властей, где есть действительно пресса, и есть действительно конгресс, там,
не Сенат. Или это как вы объясните?
Что вы хотите от Вороненкова?
Это как вы хотите? Это... Вернемся сейчас к Вороненкову. Скажите мне, вы лучше лес рубите на дровы, на гробы, прорыв идут...
Страстные батальоны.
Да. Это же было при тоталитарной диктатуре. Ну, вот этого опрокидывает вашу теорию.
Сейчас это наиболее наглядно, потому что уже как бы не расстреляют. Ночью М-ка не приедет за тобой, но ты можешь пасть жертвой в борьбе кланов. Поэтому да. О каком патриотизме идут? Их действительно заставляют голосовать из администрации президента. Он
кто?
Прав. Их действительно заставляют.
Что
и они все как один голосуют.
Коммунистов!
Да.
Нет, ну конечно, ну зачем? Ну что значит заставляют? Я умоляю, ну зачем? Кого заставляют? Знаете, невозможно никого. Что значит заставить?
Встал, вышел. Ну,
вообще давно уже кнутом никого не. Ну, никто не управляет кнутом давно в России. Пряником, может, где-то управляют.
Страшно же.
Где-то пряником управляют. Что значит заставляют?
А что ты, не дам карточку.
Заставляют съесть пряник. Ну здрасте, ну что.
Я же не дам карточку.
Нет. Ну что такое, я не понимаю. Заставляют съесть пряник. Ну как ты заставишь? Ну они хотят, значит, пряник. Они хотят пряник. Они хотят пряник, и говорят, хотите пряник? Они говорят, да, хотим. Ну, все. Теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, они принципиальные такие люди, все время хотят пряника. Значит, они беспринципные просто. Но они беспринципные.
Да, Сергей.
Да, тогда Михаил скажет, да, но их развращают, скажет Сергей. Михаил. Я вам отвечу, некоторых развратишь легко, а некоторых не развратишь. Прошу,
но,
да,
но
говори.
Но ведь Вороненков не сказал, что его там заставили проголосовать. Этого не было, он сказал, меня не было, моей карточкой проголосовали, и я, в принципе, тогда. Он не говорит, что он был против. Он говорит, я потом стал против, когда увидел, каким последствиям вся эта история привела.
Не надо рассказывать, как вас заставляли съесть сладкий пряник. Вы его хотели, понятно? Вот не рассказывайте. Тогда покажите синяки. Если вас заставили съесть сладкий пряник, покажите мне в травмпункте синяки. Синяков не видно! Не видно! Продались, сволочи! Вот это другой разговор. Движение.
Подъем. В движении.
Балашиха. Балашиха стоит на выезд и очень сильно. И Салтыковка, и это самый хайвей, Носовихинский хайвей тоже стоит на выезд адски. Кроме этого, вы знаете, что на Тверской Мосводоканал раскопал и выезд из Москвы как бы в область. Трудно по Тверской. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранёров Сережа.
Десять часов шесть минут, среда, 15 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия, наш ведущий этой программы. Здравствуйте,
Сергей Даренко,
Анастасия. 56-90. 56, Карл. Наша старуха спросынчица совсем прохудилась. Все надежды на бабку Джанет, да, Джанет, Джанет.
Такой Джексон?
Елен, господи, ты не знаешь бабку, которая в ФРС сидит? Все, она ничего не знает. Джанет, вот ты занимаешься, знаешь, я тебе просто, ты занимаешься валютой.
Да.
Купила доллар по...
Очень серьезно, по 65, я ее занимаюсь, да.
По 65 купила доллар, я помню.
Да.
Значит, у Насти были успехи, я вам скажу. Да. Настя когда-то, давно, это действительно. По 1600 за унцию брала золото. Да. По 1600.
Да.
Скинулась по 2. По 2000. Там, то есть она...
Не, у меня был ровно в два раза рост.
В два?
Там был, да.
А как же? Ну, ты по 1200 взяла по...
Я уже не помню подробности. Я помню, что меня удивило.
Нет, я помню, что на 2000 ты скинулась. На 2000 ты скинулась.
Значит, около 1000 я брала.
Около 1000?
С чем-то.
Нет, ты брала на 1200, дорогая. Я же помню хорошо твои сделки. Уж ты не помнишь, а я помню.
Это брала я без вас еще. Дорогой Сережа.
Да?
Это при вас я сбрасывала.
Что-то я помню, ходила, потела, Настя потела.
Я
когда
потела,
будет 200,
да.
А будет, да, на двух, я говорю,
это
скидывай.
Это были мамины деньги, причем, скидывай, да, не мамины. Мои совершенно. Да,
расфуфырила мамины деньги. Нет,
увеличила. Нет, я увеличила вдвое, капитал, вдвое, да, потом вдвое. Мы уже потратили.
Потом все потеряли.
Вместе, да.
Потом все потеряли. Значит, 56,93. 56,93, понятно?
Да.
56,93, смотри.
Вижу.
Понятно?
Я сейчас пытаюсь уговорить себя, почему мне это нравится.
Почему тебе
почему
нравится?
Потому
что я тебе
объясню,
почему тебе нравится. Ты, потому что ты стабильный доход получаешь в рублях. Вот мне, например, нравится.
Ну, раз
я брал доход. Доллар по 70, по 66, по 65. Брал. И ничего не спорю, ничего. Но,
нет,
значит,
ничего
дальше
не
слушай меня. Дальше
что
слушай меня. Но поскольку все. Мой стабильный доход в рублях, я да. радуюсь силе рубля. И хочу, чтобы рубль вернулся на 30, ну, мне это нереально.
38 хотя бы.
Ну, нереально, ну, хотя бы на 40.
Нереально?
На 40, на 40.
На 40.
Будет. На 40 и все. Как раньше был евро.
Тогда надо
евро
продать 40, всю недвижимость и выйти в доллар, пользуясь случаем.
Чем, когда? Сейчас?
Нет, когда будет 40 рублей, 40. Чтобы не терять в следующий раз при большом скачке, правильно?
Нет.
Как? Ну, как? Ну, смотрите, потому что все, что вы имеете...
Недвижимость не трогай, Настя.
Вообще не трогай.
Не играй с тем, с чем играть нельзя. Когда ты спекулируешь, всегда знай, что у тебя должно быть... Как мне говорил один человек, он мне говорил так. Возьми деньги, которые тебе случайно достались. Случайно достались.
Ничего не достались.
Слышишь?
Все, каким-то
и поставь их на игру. Поставь их на игру.
Да.
Поставь их на игру.
Да.
После первого же раунда, после первой же игры... Отдели половину,
да.
И половину унеси домой,
угу.
А на другую половину играй дальше. Понятно, да?
То
есть деньги, говорю, смотри, деньги, говорю, достались случайно, берешь, играешь, выигрываешь,
выиграешь.
Угу. Значит, ровно половину уносишь домой.
Да.
Это от Березовского совета.
Это я поняла,
от Березовского,
да, от Березовского.
Значит, ровно половину уносишь домой, на вторую половину играешь.
Да. Все, теперь
дальше,
только так.
Дальше, говорит, да. Опять выигрываешь, опять половину уносишь домой, на половину играешь. когда ты там, закрыл тему, что ты все, знаешь, да? Ты тогда начинаешь еще острее играть, чуть-чуть острее играть. Но ты там уже отбился и получил прибыль, ну, по первой сумме. Mm-hmm. Несмотря на то, что она тебя достала случайно. Да. Понимаешь? Да. Вот как надо играть.
Да.
Вот так, дорогая.
Да, я жду
а ты собираешься продать квартиру и купить доллары.
Нет, умная. Нет, я, конечно, так делать не буду.
Не делай так.
Нет, конечно,
нет. 56,93 доллара.
Это я 50... всем советую, а сами нет.
А сама нет, да?
Нет, сама нет.
56,93. Ты из тех, кто кричишь, ну, ребята, прыгаем в воду, да, на пропасть.
Перекрестясь.
На пропасть, перекрестясь, ребята, прыгаем в воду, потом все летят в воду.
Стою в белой рубахе и смотрю на всех.
Она стоит наверху, да.
Развивающийся.
И думает, вот дураки-то.
И назад, да.
56,91. 60,17 евро.
Какие макроэкономические последствия для нас будут иметь такое укрепление рубля? Расскажите, пожалуйста, Сергей.
Я тебе скажу,
цены
какие.
Цены вниз не пойдут, нет.
Я тебе скажу,
нет.
Какие.
Да? Нет?
Сейчас тужится, начнется вся наша значит, финансово-экономическая власть.
Да.
Для того, чтобы рубль окунуть куда-нибудь в болото.
Да.
И они его сейчас, ну, практически 57, да, 56,91.
Так они же уже это делают, у них они не получается.
Они его сумеют, раскорячившись, увести на 60.
Так
если, условно говоря, если я тебе объясню, подожди. Если две недели назад власть тешила себя надеждой укатить его на 62... На 62. Ну, помнишь, Силуанов в январе говорил вообще... Да. Слушай, Силуанов в январе вообще говорил на 10%. Когда был 60, он говорил на 10%. Это 66, правильно?
Да.
66. Значит, смотри.
Да.
А потом у них была надежда на 65.
Да.
Потом у них была надежда на 62.
Может, это они нам рассказывают, а сами во власти там
сейчас
играют
у них
на укрепление?
Сейчас, нет, сейчас... Почему? Нет, что-то... О чем ты
нет?
говоришь? Ну, не смеши.
Нет.
Значит, а сейчас у них надежда на 58... 59, вот сюда, на 60, надежда. Самая
но
безумная
надежда. Но ведь они же не могут справиться с ситуацией.
Сейчас, нет, сейчас, если кто-то идет по коридорам Минфина и кричит, я уведу рубль-доллар на 65, рубль-доллар на 65.
А как его они допустили? Можно я как Куравлев?
Его моментально ловят с очком и везут в дурку. Моментально.
Сергей,
Кащенко,
а можно?
Кащенко сразу, Кащенко на 65. Кащенко.
Помните Все. Эту сцену? Да. Иван Васильевич меняет но. Профессию, когда он говорит там... Этот город взяли. Да как же вы допустили, он так шапку бросает, топал. Мне тогда вопрос, если они могут это сделать, как они допускают
мамочка,
таких колебаний? Мамочка, и такое колебание,
мамочка,
почему?
На это укрепление? Болото. Послушай меня, это болото.
Да.
Болото.
Ну, да, болото.
Маленькое болото.
Что? А, оно неуправляемое. Оно, будучи болотом,
крошится,
все-таки
болото,
не твердь.
На это
да?
болото села стая уток. Посмотри, пожалуйста, ежедневный оборот биржи Нью-Йорка. Посмотри, пожалуйста, ежедневный оборот биржи Нью-Йорка.
А это нам сейчас...
Ну, просто оборот биржи Нью-Йорка. Ежедневный. Просто мне интересно.
Ежедневный
оборот Нью-Йоркской биржи. Нью-Йоркских бирж. Да, да. А я в этот же момент наберу ежедневный. Дневный оборот. Это Форекс. Ежедневный Форекс я напишу еще. Оборот Лондон. Лондон. И я посмотрю, что такое Лондон, я думаю, что 20 лет назад... прокручивал в день 450 миллиардов долларов. В день. 20 лет назад. 20 лет назад. Сейчас, может быть, и больше, мне кажется. А может, и меньше, не знаю. Значит, Форекс в Википедии. Просто, чтобы ты понимала, что такое Россия на рынке Форекса. Это, в общем, мытище. Понятно, да? Ну, в хорошем смысле, я не против Мытища. Сейчас люди из Мытища напишут, мы что, Благовещенск? Нет, конечно, до такого я не дошел. Нет, вы не Благовещенск. Спокойно.
Нет, секундочку. Давайте скажем, что мы Благовещенск.
Нет, тогда. Слушай меня. На Форексе сколько денег циркулирует? Кто умный? Позвоните мне. 7373-948. 7373-948. Мы, в общем, маленькая лужица. Понимаешь, есть океаны, есть моря. Здрасте. Алло, здравствуйте. The average daily trading value was approximately 169 billion. Где? 169 миллиардов именно чисто Форекс трейдинг или что? Около, сейчас Crestfallen пишет мне, около 6-7 триллионов долларов. 6-7 триллионов долларов. Не трогайте Мытищи, у нас две азбуки вкуса и три заправки, пишет мне Дмитрий. Ну, конечно, вы великие люди. Я знаю. Все, я теперь прячусь. Подождите. Среди финансовых экспертов бытует мнение, что ежедневный оборот на валютном рынке Форекс по некоторым данным составлял в 77 году 5 миллиардов, в 87 году 600 миллиардов, в конце 92 года 1 триллион, в 2000-м полтора триллиона, в 5-6 годах годовой оборот ежедневного в день оборота на валютном рынке колебался в пределах от 2 до 4 триллионов долларов. В 2010 году 4 триллиона долларов. При этом есть прогнозы, согласно которым последующий рост дневного оборота до 10 триллионов долларов в день, 10 триллионов долларов в день, в 2020 году не будет пределом. То есть в 2020 году будет достигнуто 10 триллионов долларов в день. 10 триллионов. Понятно, что говорю? Теперь слушайте. А сколько русский Форекс оборачивает? Скажите мне, пожалуйста. Сколько русский Форекс за день крутит теперь? Здесь в 2020 году будет 10 триллионов. Сейчас, не знаю, 5-6 триллионов, да? Кто-то мне писал. 5-6. Так что, а куда iPad делся? А вот iPad делся. Нет, я его сюда сунул. Нет, вот он у меня. Все нормально. Да. Сейчас 5-6 триллионов. Триллионов. А русский Форекс сколько? Я тебе скажу, сколько.
Ну, сколько?
Ну, 4 миллиарда. Ну, 4 миллиарда. Значит, 6 триллионов. Триллионов. Понятно? Теперь представь себе, сколько в Москве оборачивается денег. Вот через рубль. Через рубль сколько крутится? Через рубль. Вот это и есть цифра. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, да. Здравствуйте.
Здравствуйте. Сколько рублей продается, как вы думаете, в день?
Ну, смотрите, я в 2014 году играл очень так хорошо, и когда вот только кризис начинался, в затишье было около 60-90 миллиардов.
Да. Рублей или долларов? Рублей или долларов?
А когда доллар вырос, скачки вот эти были, тогда было уже по 240.
240, скажите мне, пожалуйста, это рублей или долларов?
Это рублей, ну, 10 рублей.
Если 240 делим хотя бы, например, на 60, получаем...
Ну, это самые 4... такие пиковые дни. Обычно
да-да.
Такая зачисленная...
Значит, получаем 4 миллиарда долларов. 4 миллиарда долларов.
Да.
Это в пиковые дни. 4 миллиарда. Соответственно, с 6 триллионами 4 миллиарда сравниваем и понимаем, что русского Форекса не существует.
Не существует, конечно.
Да, это вот какашечка от комара. Комар покакал где-то, но мы, так сказать, можем пренебречь этим. Понятно, да?
Ну да, то есть на самом деле у нашего Минфина и ЦБ существуют реальные рычаги, которые он, входя на рынок большим объемом...
Он не может входить, у него нет большого объема. Они уже вошли с февраля по 100 миллионов покупают. Вы же знаете, что они с февраля по 100 миллионов покупают в день. Но и даже... Слушайте меня. Если русский Форекс — это какашечка от комара, то покупки Минфина — это какашечка микроба, который сидит на какашечке комара.
Ну, правильно.
Ну, в том числе, что правильно. Вот правильно. На какашечке комара сидит микроб.
Вы меня не
уговорите.
Звать
его Иван Иванович Пафнутьев. И он там какает.
Эдуард, вы должны знать. Это был любимый анекдот моей бабушки.
Про
слона, у которого звонят в квартире, он открывает, все время никого нет. На пятый раз, когда он выходит, он замечает комара на звонке и говорит, это вы звоните? Он говорит, да. Он говорит, а кого мы? Он говорит, я к слонихе, ее нет дома. Передайте, что приходил Эдуард. Вот такой был анекдот. Ну, я как просто Эдуардовна просто знаю.
Да, значит, Эдуарда. 100 миллионов тратит Минфин на свои операции на рынке. Они не в состоянии опустить рубль никак. Понимаешь?
Не
никак.
Могут. Я и говорю, что
стараются,
не могут.
Пыхтят, потеют, не могут.
А можно вопрос?
Минфин выглядит
запрещенный.
Микробом можно? Эдуардом, который...
Да.
И так далее.
Пошел слонихи. Но дело в том, что я хотела напомнить. А помните, какие-то тревожные были новости?
Нет.
Сейчас я впадаю в транс. О том, что Минфин тратит какие-то резервы, и что у нас осталось всего чего-то там, 100 миллионов там чего-то.
Да.
И что будет, когда их потратят окончательно? Вот тогда что начнется? У меня вот вопрос к вам. Я, может, что-то некомпетентно пересказываю, но смысл, который я уловила из всех этих экономических разговоров, в том, что делается это за счет резервов, за счет какой-то суммы, вот этой, которую при Кудрине, что ли, сформировали, или как-то так.
Да.
Деньги тратятся и сейчас.
Глава
когда их
Карелии
потратят?
Только что объявила досрочной отставки. Глава
а он сказал,
Карелии
что он решил. Они все говорят, я решил.
Возвестила я Настя сегодня в 9:35, что глава Карелии мы ждем сегодня в среду. И вот Александр Худилайнен сообщил, что обратился к президенту
решение,
Владимиру Путину с просьбой о досрочном уходе в отставку. Худилайнен объяснил, что сегодня проходит большая работа по ротации кадров на региональном федеральном уровне, и он принял принял обдуманное и взвешенное решение.
Наконец ехать в Москву.
Не идти, наконец, а сесть в Калифорнию. Я принял обдуманное взвешенное решение наконец удалиться в окрестности Сан-Диего. Да, конечно.
Сколько можно смотреть на эти сосны, камни, мох?
Сейчас это предыдущая была шутка.
Это была шутка, да, шутка.
Значит, дальше. Посмотрите еще раз. Шанель. Почему-то у меня контекстная реклама. Александр Худилайнен, Шанель. Да. Ну, я серьезно говорю, новость о Худилайнене сопровождается музыкой от Шанель какая-то, понятно? Вот такой вот почему-то. И все такое.
Люди старались, записывали рекламу, наконец-то она была проиграна по радио.
Ранее СМИ на ссылке на источники писали, что место может занять глава Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков. Судебный пристав. Вот это будет хорошо в Карелии. Наконец-то люди заживут.
А сколько ему лет? Главное, чтобы молодой
смотри,
был,
я быстро. Так поняла. Артур Парфенчиков. Парфенчиков, пиши. Артур, быстро пиши. Быстро пиши. Быстро пиши, женщина. Фенчиков, пиши Фенчиков. Не Фьё, Парфенчиков. Парфенчиков, пиши. Давай, Артур
Нет, Парфенчиков. Нет, он не молод, он уже седой полностью.
Кто? Седой. Вот. Посидел от службы, дорогая моя.
64-го года рождения.
64-го года. 52 года.
Да.
Петрозаводск. Он с Петрозаводска.
Ну, то есть он местный.
Вот это совпадение.
То есть его обратно отправлять туда.
Из Петрозаводска
Москве,
больше
да?
никого нет.
Это ссылка?
Из Петрозаводска больше вообще никого нет. Вот и все. Он был единственный
как
человек из Петрозаводска.
Как бы я не хотела обратно в Петербург.
До него, а?
Тоже. Вот я из Петербурга, например.
А тебя губернатором пошлют.
Нет. А, кстати, я бы не отказалась.
Он был следователем прокуратуры, он как этот самый, как этот вот Вороненков тоже он был тоже.
Mm. Они, он там построже будет, построже с ними, да, как вы думаете?
Прокурор Петрозаводска он был. Ха-ха! Он был 2006-й прокурор Петрозаводска.
А он не уезжал оттуда никуда?
Он выступал за замену прямых выборов Петрозаводска назначением.
Да.
Он сказал, мэра надо назначать.
Правильно.
Это лучше для демократии.
Правильно.
Мне кажется, это действительно лучше для демократии. Вообще всех назначать, безусловно, лучше для демократии. А? Демократия тогда не перетрудится. Не надо уже, знаешь,
они сами будут принимать решение, как сейчас писать заявки.
Перетрудить демократию, как сказать, да? Распухнуть.
Ну, мне кажется, с таким руководителем, конечно, Карелия вырвется вперед.
Все. Ладно, поехали дальше. Мы про деньги говорили и долго. Говорили теперь про Петрозаводск. Из Петрозаводска Ширшина была красавица. Кто это Ширшина? Мы не знаем, какая Ширшина. Она была красавица. Ну, что теперь? Ну, все. А что, я нажал и ничего не получил? А, да, прошу прощения. Слушай, насчет закона о защите чести президента РФ стоит серьезно подумать. Это сказал пресс-секретарь президента господин Песков. А я хочу сказать, что... А до этого Володин, как ты знаешь хорошо, что надо защитить президента.
Ну, президента.
Да, здесь есть сказать, некоторая, с моей точки зрения, неполнота во всех этих мыслях. Сказано, президент может, как любой гражданин, но президент не любой гражданин. Президент — это орган власти. Это орган государственного...
Да.
Очень важно. Слушайте меня. Ну, серьезно, я говорю сейчас. Подожди. Значит, есть президент гражданин экстра-катедра, а есть президент ад-катедра.
Да.
Это орган власти. Конституционный орган власти.
Да.
Поэтому в этой связи президент может нуждаться в защите именно как государственный орган власти.
А дополнительно? У него нет сейчас защиты, да? У президента?
Нет, специальной нет.
Что-то
пропустим. Специальной нет.
От чего?
А?
От
оскорблений,
защиты?
От поношений, от каких-то, нет.
Нет специальной защиты.
Нет. Как гражданина есть,
да.
Но ведь мы хорошо помним, что президент — это орган власти. Понимаешь?
Да. Вам кажется, его надо защитить уже, или вы думаете все-таки, что нет?
Я не знаю, я спрошу. Тебя так спрошу.
Он настолько далеко находится, что до него доплюнуть невозможно.
Значит, существует две концепции. Одна из них – это концепция вообще судиться и защищаться, которую исповедовал здесь, вот сказать, там, ну, вот некоторое время назад, постоянно всегда со всеми судился, никогда не пропускал ни полслова Лужков. Ни полслова не пропускал. По любому поводу подавал в суд. Всегда судился. Вторая, я привожу как безопасные примеры из 90-х годов. Безопасные, чтобы никого не ранить здесь сейчас. Второй — Ельцин. Его можно было поносить сколько хочешь. Только что не матом, да и матом тоже. Да и матом тоже.
Пожалуйста. И ничего.
А?
И ничего.
Вообще без вопросов. Просто вообще ноль реакции.
Можно констатировать с удовольствием, что реакции. Разницы для мироздания вот вообще никакой.
Нет.
Не на впечатление,
есть, а две концепции, есть две концепции защиты чести и достоинства государственных людей. И, внимание, значит, 90-е годы я привожу в качестве примера. Был Лужков, который не пропускал ни полнамека, ни косого взгляда, подавал в суд моментально. Моментально. Все суды выиграл. Было такое заявление его пресс-секретаря, что он выиграл 40 судов. Затем это продолжилось, он все равно всегда выигрывал, Лужков. Ну, потому что он, с моей точки зрения, мне кажется, потому что он давал московским судьям квартиры постоянно. Вот. Ну, и вообще их как-то, так сказать, там украшал материально. Ну вот, а значит, а Ельцин наоборот. Ни в полслова никогда не подавал ни на кого суд, снося всевозможные поношения. Алло, здрасте.
Алло, добрый день,
здрасте. Здрасте.
Михаил Иванович. Значит, здрасте. Мне все это защита чести и достоинства напоминает закон, дай бог памяти, 90-91 года о защите чести и достоинства первого президента МС Горбачева. Это связано с тем, что когда я его критиковал на партсобраниях,
да,
меня вызвали на парткомиссию и предупредили, что есть такой закон. Так, а я был секретарем неосвобожденным первичной партийной организации. Тогда я написал объявление, третий пункт, разбор, в смысле, выносится персональное дело коммуниста такого-то, это самое. Пришли, это быстренько все сняли, потому что
секретарь на
первичке тебя обсуждать не
может. С вашей точки зрения, позиция защиты чести и достоинства или не обращать внимания, что лучше?
На что не обращать внимания?
На подношения, в том числе грубые, в том числе персональные, обидные и так далее. Что лучше для государственного деятеля масштабного?
Ну, дело в том, что вы посмотрите, как совершенствуется репрессивный аппарат, и вне всякого сомнения этот закон будет принят.
Значит, смотрите, я еще раз обращаюсь, ну, давайте проголосуем. Что лучше делать президенту? И важная вещь, что президент не личность. Внимание, президент, есть президент личность, он есть, безусловно, да? Он же не робот. Но он государственный орган власти. Президент — это государственный орган власти. Он, когда он находится на кафедре, вы знаете, да, от кафедры, он в этом смысле государственный орган власти. Понятно? Мне кажется, даже когда он там, сказать, там тренируется, например, в спортивной одежде, он все равно государственный орган власти. Потому что отделить невозможно нифига. Ну как ты отделишь? А?
Никак.
Никак. А если он принимает решение, прямо вот в бассейне плывет, например, принимает решение. И он же государственный орган власти, да, государственный орган власти. Ведь одежда не влияет на то, в Конституции не прописано, как он одет, например, в костюм или нет. Правильно?
Да.
Еще он государственный орган власти в любую секунду, президент. Государственный орган власти.
То есть он не как сотрудник
полиции. С этой точки зрения, он должен быть защищен, как государственный орган власти. Чем плохо? Хорошо. С другой стороны, некая практика существует в России, которая идет, безусловно, от президента Ельцина. Это первый президент России, который... Я в этом смысле имею в виду вообще первый властитель России, с моей точки зрения, потому что я чего-то не знаю, который никогда не обращал внимания на поношение. С Ельциным делали вообще все. Кошмар, что делали. Я сейчас не знаю. Ну, там, один телеведущий во всех интервью, например, называл его «старый бабуин». «Старый бабуин». Нормально? И этого телеведущего потом все равно брали на работу и так далее, и так далее. Это я.
Я так и поняла. У вас как раз футболочка сегодня соответствующая.
Да, я говорил, старый бабуин опять несет какую-то ахинею, говорил я, разнузданно, потому что я как хохол, все хохлы на разнузданы. Понимаешь, в результате. И, значит, меня все равно брали на работу, и пофиг было, и всегда было пофиг Ельцину. Так наказывать или нет? Наказывать. Подожди, у меня что сейчас другое? Голосование. 30 секунд, ребят, давайте быстро. Президенту следует защищать себя законом? Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Это голосование. Следует принять закон о защите президента от поношений всевозможных, грубости и так далее. Следует принять. Ввиду того, что это государственный орган власти, а люди ведут себя часто беспардонно. Я не буду пока выключать, сейчас у нас пойдет, через 5 минут скажу вам результат, ладно? Через 5 минут скажу вам результат. Все, давайте, новости. Итак, голосование 22-78. 22% сказали, что президенту Российской Федерации именно как органу власти. Потому что как просто человек, Путин защищен, как любой человек, да? Так сказать, не может быть у одних граждан один закон, а у других граждан другой закон. Это было бы неправильно. А вот как орган власти президент должен быть защищенным
специальным, от оскорблений.
Специальным законом, да. Специальным законом. 22% да, 78% нет. При императоре Тиберии существовало время оскорбления величия, наказание за оскорбление величия. Внешний МКАД перед Ленинградкой перекрывают дорогу. Три правых ряда закрыли фурами. Внешний МКАД перед Ленинградкой перекрывают дороги. Дорогу. Там что, гайцы, да? То есть они выставляют фуры, выгоняют, перекрывают, да? Да. Значит, и при этом 85% при активной поддержке. Как-то это не вяжется, говорит Александр Суровов. Почему не вяжется? Почему не вяжется как раз? Я считаю, что очень вяжется. Очень вяжется. Хорошо, то есть это же не поддержка. Вы что-то путаете. Слушайте, интересно это самое про чудесных ваших корейцев. Настен.
Да.
Скажи, что по-корейски скажи.
Аньхуа.
Это что значит?
Чальчинце.
Что это значит?
Здравствуйте, как дела?
Это что значит?
Что-то я сегодня не выспалась.
Настя, ужас какой. Настя могла бы делать...
А знаете, как говорить не смешно по-корейски? Я сейчас всех научу. Если вам шутку кто-то говорит...
Да.
Щела. Это надо с презрительной такой ухмылкой, не закрывая рот. Говорит так, щела.
Это значит...
Это холодно. Да, да холодно, это... либо не смешно. Шла. В японском то же самое. Холодно, самуй. Самуй холодно, самуй, когда не смешно, они то же самое говорят.
Не смешно.
Все шутка, я говорю, самуй. Нет, так не бывает.
А по-китайски?
Не знаю. По-китайски совсем не знаю.
Слушай, власти Малайзии подтвердили смерть Ким Чон Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщает Рейтер. Местная полиция заявила, что причина смерти мужчины пока не определена, но его иглами кололи какие-то тетки.
Ну, то ли тряпочками задушили две, да. Уже даже есть фотографии подозреваемой. Вот я
две кореянки. Ну, смотрите, как это красиво. Рядовой... Ну, скажи, как это красиво.
Ну, это да, красиво. Так он же был уже давно уже. От него отказались. Он был изгнан. Давайте. И он был таким плохим скажем. Ребенком, ну, типа, а? В которого уже никто не верил. Так вот... Туда ему и дорога, я думаю, думал отец.
Укол зонтиком. Нет, укол зонтиком, это Пьер Ришар, если вы помните.
Болгарский.
Нет, Пьер Ришар, по-моему, нет?
Нет, болгарский это зонтик, ну нет, что?
Болгарский зонтик, конечно, когда Папу Римского собирался. Нет, сейчас про другое. Слышь меня, нет, а я про фильмы.
А зачем его?
Я думаю, что это, скорее, все-таки девушка с татуировкой дракона. Какой-то фильм почему-то мне выскочил.
У нее на футболке нет. Лол написано. Вот я вот эту фотографию видела.
У кого, у тетки?
У тетки, да, которая... Тоже она азиатка.
Лол.
Наверное, кореянка, не знаю.
Смеюсь очень громко, да? Слышишь?
Лол, да.
Слышишь, что я хочу сказать? Ну, красиво же. Ну, ведь умеют, подонки, а?
Да, ну, мне кажется, красиво. Это какая-то...
С иголочками подскочить. С тряпочками, с иголочками. Это старший брат,
внимание. Он бедняга, он в Швейцарии учился. Он, кстати, родился у сына, он был сыном актрисы, да, и вот
Ким Чен Ира. Ким Чен Ира.
Да, и вот рос. Правда, воспитывала его сестра, матери, и потом он даже в Швейцарию поехал учиться. Но
Ким Чон Нам. По информации Википедии, родился 10 мая 71 года. Ну, все уже пожил, сколько можно?
Ну, да.
71 года, слушай.
Выглядел он
сколько ему лет, скажи мне, пожалуйста?
Ну, сколько?
Ну, он уже пожил.
Уже...
Сколько ему? Если сколько? Он 71 года, он там большой, я тебе объясню. Ты 76-го?
Сколько?
79-го.
Ты 79-го. Мне сложно пересчитать. Я знаю, что мне 38 полных.
Ну? Ну. А он?
Это еще ничего не значит.
А он?
Вот ты его чего-то узнает.
На 8 лет старше тебя. 48, он на 80. 46. Но он уже пожил. 46. Сколько
конечно.
Можно?
Конечно.
Сколько можно? Смотри, значит, хорошо. А в Лондоне на концерте музыканта Эрика Клэптона погиб еще один брат. Тоже они постоянно последовательно уничтожают братьев. Этот Ким Чен Ын уничтожает
они
братьев.
Они сводные, да, там.
Неважно, они не могли важно. Бы претендовать.
Вы думаете, они уничтожают, то
они потому
сами
потому что
погибают.
Они несут в себе кровь Ким Чен Ына. Ким Чен
и Ким... И Ким Чен Ира.
Ким Чен Ира. И Ким Ир Сена таким
да,
образом.
Да,
и таким образом Ким Ир Сена. И уже неся в себе хоть каплю крови этих людей, они могут претендовать на престол северокорейский.
Нет, уже не могут,
все, потому что их убили. Ну как красиво, демонически. Я бы снимал кино. Но мне хотелось бы девушка с татуировкой дракона, чтобы он лежит обнаженный, этот, в аэропорту малайзийском. Он лежит обнаженный, а на него сверху вскакивают две кореянки, скачет, потом перерезает ему горло иголкой.
Это вы несовременно мыслите. Все должно за 6 секунд реализоваться. Зачем скачу?
Он так быстро не успеет, за 6 секунд быстро. Не успеет. Нет. Даже если у него ранее 7 извержений, не успеет. За 6 секунд не успеет. Лев успевает за 5 секунд. Даже лев 5 секунд.
Убивает?
Нет, 5 секунд за у него совокупление. 5 секунд. Множественные подходы, но по 5 секунд. Ты видела совокупление льва? BBC, Discovery.
Очень давно, Animal Planet. Где-то видела.
Ну что ты, дорогая.
Даже это затрудняет.
Хорошо, я поздравляю этих. Ты на чьей стороне?
На стороне львов.
Нет, я на стороне этих двух женщин, которые с иголками.
Нет, они убийцы, это плохо. Лишать человека жизни.
Они убийцы, еще раз. Они же убийцы, какие красивые. Они красивые. У них лица красивых кореянок.
Вот им теперь с этим жить. А сейчас их еще поймают и распнут.
Собственные власти.
Ну, нет, те хорошие, капиталистические.
Нет, они доберутся до Северной Кореи. Они получат звание подполковника. Звание подполковника. Один бутерброд с сыром за убийство, конечно. Им дадут один бутерброд с сыром. Но не сейчас, а в конце месяца. Потому что сейчас нет на складе. В конце месяца, конечно. Ну, правда.
Суповой набор.
Им потом подарят доширак, мне кажется. На 1 мая подарят доширак.
Южатский.
Да.
В рамках гуманитарной помощи.
Ладно, погнали дальше. Восточная женщина, потрясающий случай, я тебе расскажу. А, значит, это все происходит в Якутии. Можете себе представить, в Якутии живут люди. И мохнатые лошади.
Я мечтаю туда съездить однажды.
И мохнатые лошади.
Отправьте меня в Якутию.
Тебе надо в Верхоянск поехать. Нет, Верхоянск.
Мне надо везде, да.
Тебе надо поехать. Там удивительные места есть в Якутии, где люди живут подолгу очень, не умирают. Там, ты знаешь
какой
это?
Какой кошмар.
Там примерно как, конечно, как в горах они живут, причем там нет никаких гор, ничего. Там полюс холода, какой-то ад настоящий и прочее. И там люди долгожители.
Да.
Это что-то, либо у них с арифметикой, но они путают все время. И поэтому,
ну да,
кажется,
они помнят точно.
Понятно, да?
Выглядят плохо.
Все думают, что...
Много лет.
Дедушка, вам 120. Он говорит, да, 48. Ему говорят, хватит врать, 120. Я говорю, 120. Ну, легко убедить.
Не может быть.
Всегда лить стопочку, он всегда скажет, конечно, 120. Зачем говорить? Вот. Значит, слушай меня. Следователи Якутии возбудили уголовное дело в отношении высокопоставленного стража порядка его супруги. В 4 часа утра прибегает филиппинка. С обломанным всем. У нее пяточная кость обломана, позвоночник сломан, все сломано. Она при этом прибегает на сломанном позвоночнике. Можете представить?
Куда?
Степень шока. К людям, у которых она работала раньше.
Филиппинка.
Филиппинка.
Да.
В Якутию ее черти понесли.
Да.
Понимаешь?
Да.
Она прибегает. И говорит, что ее избивают, пленили, поймали на улице. Значит, и она прыгала в окно. И какой-то ад.
Угу.
К бывшему хозяину она прибегает, к бывшему хозяину. Падает на колени, позвоночник тотчас разламывается, и туда можно стряхнуть пепел от сигареты. Кусочек такой открывается, там позвоночник сломан. У нее правда был сломан позвоночник, я не шучу.
Так.
Я не шучу. Она прибегает. Говорит, меня терзают, мучают. Что ты меня
открываешь? Нет, потом. Посмотрите.
Меня терзают, мучают. Тотчас приезжают высокопоставленные... да, я видел, очень смешно. Спасибо, потом расскажешь. Слышь, значит, тотчас приезжает высокопоставленный полисмен, который говорит, отдай, вертай взад мне филиппинку. Даром, что позвоночник сломан, и она все врет, но, правда, потом подтвердилось. Вертай взад. С женою! Мы ее хотим снова бить. Работала. Хотим ее снова бить. Но это ужас, это все вот в Якутии происходит. И что было? Она работала, потом она нанялась в фирму к жене полицейского. Потом она захотела уйти. Ее поймали на улице, похитили, избили, посадили за решетку. Она там, каким-то образом, просочившись между прутьями решетки, прыгала в окно, разбила позвоночник. Ужас.
Но она у них там чистоту уводила.
Она рабыня. Рабыня филиппинская. О чем ты говоришь?
А есть чувство какое-то достоинство еще?
У нее?
Да.
Потому что ей привил предыдущий хозяин. Не-не-не-не-не-не, это не от рождения. Это не от рождения. Ее развратил предыдущий хозяин чувством достоинства. Он ей сказал, ты тоже человек. Есть же решение Папы Римского по этому вопросу, ты знаешь.
А о чем? О женщинах?
О том, что у них нет, в том числе о филиппинцах и об индейцах, было решение Папы Римского, что у них есть душа.
А, что у них есть... в этот уже престол, да?
Нет.
Решили или раньше?
Нет. Это решение было... мы сейчас серьезно говорим?
Да.
Было соответствующее решение, когда делили мир. Было подряд несколько решений, несколько бул Папы Римского, когда делили мир, значит, в 16 уже веке, 1500 какие-то первые годы.
Это давно уже,
Несколько решений. Одно из них о признании, что у индейцев, и, кстати говоря, у филиппинцев тоже, потому что филиппинцы входили в испанскую зону ответственности, есть душа, что можно признать, что у них есть душа, что они не животные.
Да.
Это решение Папы Римского.
Ну, хорошо, ты молодец.
Вот это и развратило их. Если бы не было этого решения, они бы думали, что они без души живут, и хорошо было бы все. Папа Римский.
Ну, так ты что, бизнесмена-то посадили?
Да ничего, все неважно. Ну, что, сейчас ее вернули в больницу, полицейский, наоборот, молодец, возьмет себе новую рабыню. Что ж, его накажут, его никто не накажет. Слушай, Роснефть
отчиталась... Давайте про Казань расскажем. Расскажи. Что мальчик притворился спящим при виде делегации во главе с Минихановым и Володиным.
Поймите,
и фотография ходит по интернету очень смешная.
Реакция. Я, можно, предварю это?
Да.
Предварю это. Когда наступает опасность, дети обычно действуют в двух сценариях. Сценарий всего два у детей. Значит, первый сценарий – это истерика. Истерика, ну, при незнакомых обстоятельствах, тревожных. Истерика. Визг, крик, мама, папа, вот такой. Это первый сценарий. Второй сценарий, как заинька, как столбняк. Они притворяются мертвыми.
Угу. Ну, это зайчик. Я такого не видела.
Зайчонок притворился. Ну, вот же мальчик.
Нет, мальчик
не прикололся, он притворился мертвым. Он притворился мертвым.
Лопатку, главное, отбросил свою пластиковую.
Расскажи, прочитай. Мальчик увидел Миниханова и Володина, притворился мертвым.
Ребенок на детской площадке в старо-татарской слободе притворился спящим, увидев большую делегацию во главе с Рустамом Минихановым.
Не спящим, а мертвым. Это реакция зайчонка. Я сейчас психолога спрошу.
Да дети. Нет, вы плохо знаете детей, Сергей, и их демонстративное поведение. Да.
Ты не знаешь детей.
Если...
Дети ведут себя двумя способами. Либо при опасных обстоятельствах истерику впадают, либо притворяются мертвыми. Это первичная животная реакция, притвориться мертвым. Он увидел страшных людей и притворился мертвым. Читай дальше.
А тут закончился текст, сопровождающий пост, закончился.
Правильно, он притворился мертвым, чтобы они думали, что он мертвый, и прошли мимо.
А они прошли, все стоят к нему спиной, фотограф фотографирует, и все беспокоятся в комментариях, как бы он не застудил себе там что-нибудь, лежа на снегу.
Ну, страшно ему было.
Что надо.
Володин, кстати говоря, очень симпатичный. Миниханов симпатичный, добрый дядечка. Володин, он улыбается. Это почему я говорю, потому что я его приглашаю на радио. А ты понимаешь, да?
Да,
надо
сейчас,
не ссориться с Володиным. Нет.
И Володин, и Миниханова мы всех приглашаем на радио.
Я там подбиваю, нет, Миниханова меньше
степени. А я притворюсь спящий. Отбросив лопатку.
Ты притворишься мертвый. Слушай, Роснефть отчиталась о заработках членов своего правления. Член правления Роснефти. Я хочу... Найди мне член правления Роснефти отдельно. Выложи сейчас. Член правления Роснефти. Так, я делал так же, когда к папе приходили незнакомые дяди. Я прятался, притворялся мертвым и не шевелился, говорит Рамон. Конечно. Ленинградка стоит в центр аж до съезда на дублер. В центр? А в центр, она из центра тоже стоит, Ленинградка. Там Мосводоканал копает землю. Они хотят добыть воду. Мне кажется, добыча воды пошла.
Андрей Белоусов, Игорь Сечин, Андрей Акимов, Матиас Варнинг, Олег Вьюгин. Это еще не все. Роберт Дадли, Гильермо Кинтера, Александр Новак, Дональд Хамфрис. Еще? Это совет директоров Роснефти.
Правление, найди мне. Правление Роснефти.
А это не правление, член совета директоров.
Члены правления. Члены правления Роснефти. Давай. Государственная нефтяная компания Роснефть отчиталась о вознаграждениях членов правления. В 2016 году на это пошло 3,7 миллиарда рублей. Чуть более, чем год назад.
Пошла в правление.
Давай, правление, читай.
Игорь Сечин.
Сечин.
Юрий Калинин.
Можно
Эрик Морис Лирон.
Где-то,
Геннадий Букаев, ну, пожалуйста, член
почитай.
Правления русским по белому, правление вот, на сайте Роснефти.
Игорь Сечин, Юрий Калинин, зампред правления, вице-президент по кадровым и социальным вопросам. Эрик Морис Лирон, Эрик Морис Лирон. А? Па-посибль? Дальше, значит, Букаев, Геннадий Букаев.
Дидье Касимиро.
Спасибо большое. Дидье Касимиро. Петр Лазарев. Юрий Нарушевич. Зелько Рунье. Олег Феоктистов. И Андрей Шишкин. Vice-president for energy.
Шишкина длинные волосы. Шишкина длинные волосы. Как у всех, а волосы длинные. Как будто он
ощущение,
металлист.
Что он играет на виолончели.
Почему виолончели? Мне кажется, на бас-гитаре.
На бас-гитаре? Должен хорошо. Играть. А я не вижу. Эти люди добрые получили 3,70. Сколько получилось? Извини. Один. Посчитай мне этих людей. Сколько человек? 10. 10? Ну, 10. Да, они получили 3,7 миллиарда рублей.
Молодцы. Ну, я миллиард, что, меня вот совершенно уже перестали трогать такие новости. Вы знаете, совершенно. Ну, не может абсолютно. Быть. Я все время думаю, где я в этой цепочке.
Вознаграждение за участие выросло почти на 40%.
Ну, значит,
Феоктистов, это же бывший глава 6-й службы УСБ ФСБ. Ах, вот оно что, как это хорошо, прекрасно. Вот видите, человек правильно служил, правильно думал, правильно работал и так далее, и так далее. Он посадил Улюкаева. А он посадил Улюкаева и теперь, пожалуйста, получил вознаграждение. Это прекрасно. 3,7 миллиарда рублей разделить на 10. Получится же 370 миллионов.
Да.
370 миллионов это сколько на наши деньги?
На рубли-то?
Это получается, да.
По новому курсу или по старому? 360, будем считать.
6 миллионов долларов всего-навсего. Господи, помилуй, а мы тут это самое.
Денег решительно не хватает.
А мы тут пыль пускаем. Ну, как не стыдно. Получили по 6 миллионов долларов всего-навсего. Фу ты, ну ты. Развели мы бодягу. Нечего, нечем говорить. Просто стыдоба. Слушай, ты знаешь, что детские игрушки будут проходить экспертизу, теперь экспертизу психологов, насколько я понимаю. То есть детские игрушки.
Ну, конечно.
Все, а все детские игрушки сейчас, мне кажется, они не пройдут.
Думаете, все?
Нет, да, никто не пройдет. Потому что сейчас Monster High, правильно, они не пройдут, потому что там зловещие персонажи. То есть пройдет, на самом деле, только Барби, но...
Да? Там есть еще Барц,
но Барц у тоже, которых она губы... деформирована, да.
Губы у них как будто
она
бы уточкой уже сразу.
Да.
Угу. Барц
не пройдет.
Против.
Под запрет рискуют попасть куклы, солдатики, плюшевые мишки, прочие игрушки, которые своим видом способны провоцировать детей на агрессию, насилие или вызывать интерес к сексу. Вы расскажите мне, пожалуйста, женщины, у кого есть дети, у кого есть игрушки. Опишите нам, пожалуйста, детские игрушки. 7373948. 7373948. Да. Братц. Их зовут Братц.
Братц.
Попробуй когда-нибудь прочитать. Слушайте, значит, я хочу это самое. Спросить женщин, у которых есть дети. 7373948. Расскажите нам, пожалуйста, о детских игрушках. Какие из них вам кажутся более полезными, какие менее полезными? Какие куклы? Сейчас девочки в особенности. Какие куклы? 7373948.
Нет, а оружие мальчикам можно покупать?
Нет, оружие можно.
Нет.
Оружие
почему?
Можно.
Это
оружие
же провоцирует
оружие,
насилие.
Же они защищают родину. Ты же солдат растишь. Ты же растишь солдата.
Ну, он мне родину пока защищает, он мне всех дома перебьет.
Правильно, правильно. Перебьет, а что же не перебить? Может быть, вы агрессоры. Алло, здравствуйте.
Доброе утро,
да, меня скажите, Наталья зовут. Под запрет попадут, значит, психологам. Все будет отправлено психологам, и они запретят игрушки. Вот какие?
Да, у нас щенячий патруль. То есть, вообще, навсегда. И сейчас самые любимые игрушки, вот этот весь сбор.
А, хорошо, а я вот заходил в магаз и шел там мимо, ну, случайно абсолютно шел мимо стеллажей, и там вот были, так сказать, Monster High, вот эти все, их, на самом деле, много,
а? Нет. Никогда. Я почему? Своей дочке не куплю таких.
Вопрос,
ужасных.
Почему? А вы включите телевизор, она увидит мульты соответствующие и попросит у вас персонажей этих мультфильмов.
Ну, мы выключаем эти мультики, мы их не смотрим.
выключается.
Но это продлится, вы знаете, до момента, сколько лет, пока сколько лет она ребенку? Не начнет общаться.
Ну, там, да, маленькая еще 3 годика, да.
Активно. А, 3. Потом начнется культурный обмен. Лет годам к 6 он станет уже основополагающим. Да, то есть там прилипалы, там всякие вот эти вот мелкие вещи, и потом крупные.
Произойдет следующее. Сначала, значит, она будет у вас спрашивать уже сразу, почему у нее этого нет. Потому что дети не понимают, на самом деле, что достаток в семьях разный. Они считают, что если у кого-то есть, просто если у кого-то есть, то у всех должно быть.
Ну, они же ужасные. Они синие, какие-то фиолетовые лица. Это не соответствует
человеку. Жизнь-то не ваша, ведь вы же живете ее... Как бы вы живете жизнь дочки, а ведь она должна жить свою жизнь сама, нет?
Ну, я должна направлять ее и объяснять, что на самом деле это кукла, это, ну, что-то подобие человека, а, в общем-то, фиолетовых людей, ну, бывает, конечно, но это не то, что нужно девочке, мне кажется.
Все понял. Спасибо. Я думаю, что чем больше зажимаешь, тем больше будет ответ потом. Ответ жестче.
Ну, может, пойти, да.
7373 может быть ответ очень жесткий у девочки потом. Алло, здравствуйте. Если она найдет в себе силы. Да, здравствуйте. Ну, вы же не можете считаться матерью. Я спрашиваю, позвоните матери. Звоните совершенно мужским голосом. Усатый человек говорит, что он мать. Никак же не мать. Все. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы тоже не мать. 7373948. Мне нужны матери. Матери. Которые звонят и рассказывают. Причем предпочтительно о дочерях. Потому что мы о куклах говорим сейчас. Алло, здравствуйте. Мужчинам, кажется, будет разрешено по-прежнему стрелять, ездить на машинках и все такое.
Алло.
Да, 7373948. Матери, позвоните, пожалуйста. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да, скажите, пожалуйста, что вы... Да, вот смотрите, все игрушки, все детские игрушки, абсолютно все, включая мячики, шарики, все будет отправлено к психологам. И они запретят, ну, запретят
игрушки. И пусть проверят, пусть только обратно вернут, пожалуйста, мячики, скакалки и, может быть, пазлы.
И пазлы.
А остальное пусть проверяют.
И вы согласны с тем, что куклы в массе могут быть запрещены?
Я согласна с этим.
Согласна. Да. Почему? Объясните, пожалуйста.
Потому что, вот, знаете, я тоже хожу по магазинам, у меня дочь и сын.
Ага,
вот,
сколько дочери? Сколько дочери?
Дочери 4 года.
Ага.
Она у меня ходит в сад, и там приходят девочки с этими фиолетовыми куклами.
Да.
Но я пока в ее возрасте, пока ей 4, я могу объяснить, что эту куклу мы не будем покупать, потому что у нее некрасивое лицо,
ага.
И она тебе просто не нужна. Мы берем... Мы берем сейчас пупсов, которые писают и сосут пустышку.
И она, а вы ей объясняете. А вот если вы с ней пойдете, вот вы можете предположить, что вы идете с ней мимо полки. Ну, знаете, как бывает, дети, прогулка такая по магазину игрушек. Вы идете с ней мимо полки. Вы думаете, что она по доброй воле, сказать, выберет. А если она идет вообще не с вами, а с вашей сестрой, например, с тетей своей, или, сказать, там, с вашей подругой, она какую сама выберет куклу? Плохую или хорошую?
Вот, в данном возрасте она выберет ту куклу, с которой играют ее подруги.
Да.
Только так.
То есть фиолетовую?
Да.
А в 13 лет тоже. В 13 лет в особенности.
Помаду она уже начнет выбирать.
В 13 лет просто можно скажу.
Фиолетовую.
Значит, в 4 года влияние поколения и родителей сравним. Поколение равно родительскому влиянию. То есть родители влияют и поколение влияет. А в 13 лет поколение важнее, чем родители. Ну ведь так.
Я согласна.
Значит, ваши ограничения носят очень временный и частичный
очень
характер.
Очень временное, да.
И частичный.
Скорее всего, на ближайшие пару лет, и все, да.
И все. И то, что... вы влияете частично, б, очень временно. Так стоит ли?
Я надеюсь, что я за эти пару лет, пока я не буду 6-7 лет, все-таки превью ей какое-то понятие, что такое
борьбу
хорошо,
что такое
плохо.
Борьбу с фиолетовым. Матрица у лейки восьмой. Восьмая лейка не снимала фиолетовый цвет. То есть у вас будет у нее матрица, как у восьмой лейки. Это фотоаппарат такой, он фиолетовый не видел. В свое время. Ну, так, неважно. Значит, смотрите, вы ограничены во влиянии на детей, во времени, и вы ограничены, потому что с вами конкурируют поколения. Ну, с вами конкурируют поколения и культура этого поколения. Значит, очевидно, что в 4 года ваше влияние равно поколенческому, а в 13 поколение бьет вас легко. Поэтому стоит ли влиять? Вот вопрос. Но я не знаю ответа. Сами подумайте, ладно, поехали, движение.
Подъем в движении.
Движение. Все равно дело кончается тем, что вас пошлют куда подальше. Ну, вы же это понимаете, да? В 13 или в 15, но вы огребете. точно огребете. Хорошо, значит, давайте в движение. Я смотрю на Москву. Москва чудесная, прекрасная. На третьем транспортном кольце на 9 часов по циферблату ужасно. Очень плохо Тверская в центр. И Тверская из центра совершенно коллекционно ужасно, потому что там Мосводоканал все к чертовой матери разрыл. А мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 15 февраля.
Подъем!